Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напоминаю всем подписываться на канал Алексея, который есть по ссылке в описании, подписываться на нас, делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы, может быть, лучшие вопросы, хотя я в этом смысле экономный, эгоистичный человек, но лучшие вопросы я все равно обещаю озвучить. И я предлагаю, наверное, начать с самой крупной внутриукраинской новости о том, что до 22 лет теперь разрешено выезжать людям из Украины, с учетом, если они стали на воинский учет. И огромные очереди, по всем отзывам, на пропускных пунктах. А что вы скажете по поводу этой истории?
Ну, я пока не вижу другого объяснения, кроме как сбрасывать потенциальный Майдан, в котором детишки с картонками как раз и принимали активное участие. По одной простой причине им не угрожало ТЦК, нечего бояться. Ну, девочкам, соответственно, вообще нечего бояться, а мальчикам нечего бояться, потому что они еще не подотчетны. Ну, вот. И, видимо, так здорово напугал этот картонный протест, что решили, что... Ну, их напугало две вещи. Они начали скупать военных, массово.
Что значит купать?
Ну, должностями, званиями там, и так далее. А второе, заискиванием, инициатива Ермака, давайте офис из военных создадим там, и прочее, прочее. А молодежь просто сбрасывает, чтобы она смылась.
Тогда у меня вот какой вопрос, потому что, понимаете, я смотрю на это и все-таки не могу поверить своим глазам. Чувства у меня смешанные. С одной стороны, то, что в стране свобода передвижения – это хорошо, но, с другой стороны, всегда воюют действительно молодые люди. Во всех войнах человечества воевали именно молодые, именно этого возраста, как раз до 22. Это как раз то время, когда тестостерон в голову, у тебя совершенно определенные чувства. И, с одной стороны, получается, что нам же ведь говорили, что вот все готовы воевать за Украину. Во-первых, получается, не все. Но это, я понимаю, это придирка. А второе, самое главное, получается, что те люди с картонками, которые готовы выходить за НАБУ, которые готовы выходить за Майдан, они не готовы что, воевать?
Смотрите, у нас сегодня в Верховной Раде законодательная инициатива про оскорбление военных. Если оскорбляем военных, то там какие-то ужасные сроки, нападение группы лиц там вообще по 12-15 лет, там за просто за оскорбление какие-то. Это лучшее подтверждение тезису тому, что общество как никогда едино. Все за президента и все за границы 91-го года. Иначе зачем вводить 40, которые не всегда дают за умышленное убийство, за оскорбление военных? Чего вдруг понадобится? Или не военных, а любой другой категории граждан. Украина расколота, она разорвана на клочки. И напоминает большой сумасшедший дом. Потому что практически у всех украинцев, находящихся в пределах Украины, такой хороший ПТСР. И власть решает не задачу Украины, не задачу украинского общества, пошивки его там, по обеспечению цельности или еще чего-то. Она решает задачи свои, кровные, так как они разумно понимают, защиты своих интересов. Заключаются они в том, чтобы сбросить социальное напряжение, кого-то переманить, кого-то перекупить, кому-то подсластить и так далее. И параллельно скинуть с себя ответственность. Вот это вот забавное распоряжение Кабмина вчерашнее о том, что Генштаб теперь будет давать разрешение на массовые сборы. Это тоже же защита от Майдана, потому что получается, что первое, когда вы не дали, обратились за разрешением выйти там с очередным картонным протестом, а Генштаб не разрешил, а вы вышли, то вы уже как бы не против проклятой власти, а вы против наших святых военных, которые пока вы тут, они обороняют. Вот и так далее. Ну и переброс на ответственность на военных. Если все-таки вышли, то где вы были, Генштаб, почему не приняли меры? И так далее, и так далее. Интересно, да?
Я вообще хочу понять, что такое оскорбление военных. Это вот как российская фейки об армии.
Ну,
То есть,
типа
а в
того,
чем... И, кстати, какие аналоги в западном законодательстве? Что там...
но... Нету никаких аналогов в западном законодательстве, потому что на Западе военный точно такой же человек, как и все остальные. Что гражданского оскорбил, что военного оскорбил. Никакой разницы. Ну, может быть, где-то в третье разрядных арабских, хуситских каких-то там армиях, джамахириях, где у военных все золото сусальное капает с погон, и все это в пальмах, да, там оскорбление военных может как-то особо и там карается, если держится на это, или в Бирме где-нибудь, где там военная хунта. Но я не знаю, это надо юриста-международника спросить, специалиста по регионам. Много европейских стран до сих пор это не было принято. Может быть, где-то, конечно, есть там оскорбление военных при исполнении, но вообще при исполнении обычно там устав гарнизонной и караульной службы решает такие проблемы. Оскорбление часового, например, это нападение на часового.
Я просто пытаюсь понять, вот как российские фейки об армии. Да? Фейки об армии – понятие растяжимое.
Давайте
Вот,
с вами
допустим,
отметим.
если мы с вами
Да.
говорим, что столько-то сотен тысяч людей ушло в СЗЧ, это оскорбление военных или нет?
Конечно, это оскорбление военных, фейки об армии, все-все-все, как положено. Дело в том, что, смотрите, что такое эта война? Украина дружно смеялась, вот просто ухахатывалась, пузико у нее лопалось от новой нормальности, которую вводила Россия постепенно. Фейки про армию, призывы ЗК и так далее, и так далее. Украина буквально повторила все, что сделала Россия, только с большим запаздыванием и менее эффективно. Буквально повторяет. Вот и все. Так что же, где же, как же, где же та демократия, которая в феврале 22-го так отчаянно воевала с тоталитаризмом?
Кстати говоря, об оскорблении военных, просто я только что услышала хит на мотив младшего лейтенанта, на мотив песни Ирины Аллегровой. Называется «Мальчик ухилянт, лысый с бородой». Но его могут разыскать в
Да.
сети и послушать. Во-первых, возникает вопрос, не является ли это оскорблением военных. А во-вторых, мне показалось это, как ни странно, тревожным симптомом. Я не люблю вот эти вот истории, когда кто-то говорит, ну вот смотрите, это признак того-то или это признак того-то. Но просто когда над явлением, причем трагическим явлением, начинают уже шутить, это как раз такой нехороший признак, потому что когда начинается массовый смех, это вот как анекдоты про Брежнева в конце его правления.
Да, это дело в том, что такие вещи, как над чем посмеяться, чему огорчиться, про что искренне поплакать, не решается государственной регуляцией. Вот эти наши безумства в стиле, что все на колени упали там перед павшим или в минуту молчания все остановились, а кто не стал, того мы будем оштрафовывать и прочее, прочее. Но это как бы, да, это попытка регулировать этику государственными решениями по типу штрафов. Это признак расползающейся, как мокрая туалетная бумага в руках системы. Понимаете, да? Вот пытаешься потирать все эти пятна, да, на которые она ляпает, эта система, да, как собака ходит и гадит, да, и у тебя что? Ну, бумага начинает расползаться. Это даже не царство, которое на песке, не дом, который на песке выстроили. Это такой сильно отмокший рулон туалетной бумаги, не выдерживших дождей, бури и ветра за пределами этого царства. Ну, это все очень печально, это все сигналы конца. Как бы, да, равно как и все это чудо-оружие, ракета Флавитга, которых было целое поколение, было Полинейция, было там еще что-то и так далее. Только где предыдущее поколение, никто не знает. Зато появилась интересная новость сегодня. Фламинго, НАБУ уже прибежала проверять это фламинго, не было ли там нарушения, завышения цен и всего остального. И она не успела полететь, уже пошла проверка. У нас уже поют розовый фламинго, дитя отката.
То есть не только мальчик-ухилянт, но и розовый
Да,
фламинго
розовый
дитя
фламинго,
отката.
дитя отката, да, и так далее. И весь этот цирк, все подходит под одну очень хорошую, старую добрую истину, что чем ближе конец структуры, тем безумнее ее законы и методы регуляции. Но если в России это все надето на четкую государственную ось, ну, может быть, согласен, может быть, не согласен, но они едут и пользуются поддержкой, то у нас это возбуждает как бы саркастические протестные настроения. Да? Это очень характерная вещь, которую еще Паустовский отметил, когда он писал про «Фиолетовую луч», про то, как киевляне встречали все распоряжения вот этой унаэровской власти еще 100 лет назад. Ровно в такой же ситуации. Что это было? Массовая глупость, но маленькая и массовая степь. Степ массовый такой.
Да, вот я как раз по поводу фламинго хотела вам спросить, потому что Киев Индепендент сообщил, что со ссылкой на пятерых собеседников. Киев Independent сообщает, что детективы НАБУ проверяют, во-первых, не завышена ли стоимость. И еще один собеседник из здания сообщил, что отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладель... Ну, дальше...
Смотрите, в Украине нет нормального военного производства, при том, что есть много военного производства. А есть только то производство, которое, в отношении которого удалось построить коррупционную схему соответствующего масштаба. Поэтому очень многие образцы вооружений, которые реально могли бы быть перспективными, были отброшены, потому что их владельцы не могли выстроить коррупционную схему. И очень многие, которые оставляют желать лучшего, откровенно, по сравнению с конкурентами, да, они благополучно производятся, хотя или устарели, или не соответствуют, но при этом что? Там есть знаковые фамилии. Поэтому я не может появиться вдруг образец вооружения, который лишен этих достоинств украинской системы.
А в российской?
В российской коррупция узаконена. В российской сидит 27 генералов и берут замглавы губернаторов, если что-то не так, вот как в Курской области там вчера и прочее, прочее. То есть там есть консенсус. Да, деньги, да, коррупция, да, можно, да, но все-таки государственные интересы важнее. И если ты поставил деньги на первое место, а государство на второе, всегда, не сразу, может быть, но всегда есть шанс, что рано или поздно до тебя доберутся. Это старая истина, которая была еще в Гардемарине, помните? Когда Бестужев говорит, разница между мной и Листоком заключается в том, что он служит себе, а потом России. А я служил России, а потом себе.
В результате это все технические детали, а не технические детали в
Нет,
результате.
это принципиальная деталь, Юля. Это базовая установка на государство, на решение проблем государственности. В России общая установка какая? Да, можно воровать сколько угодно, безбожно, пока не попадешься, ну что, но все-таки госинтересы должны быть соблюдены. У кого на первом месте, у кого просто учтены максимально и так далее. В Украине никто так не думает. В Украине таких золотых людей днем с огнем не найдешь. В Украине кради сколько можешь, а там разберемся. У чиновника высшего звена. Да и всех промежуточных звеньев тоже.
В итоге
Так вот,
какая
какое
разница?
государство, да, такое. Вышиваночку надел, по-украински сказал что-то, высказался что-то такое в сторону русских, не сильно комплиментарно. Все свой. Свой. Под вышиванку заглянешь, а там пачки долларов изоленты к тебе привязаны, чтобы, ну, перейти границу спокойно, потому что как бы это закупленный выезд, пока кто-то отдувается в окопе. Вот украинская система.
Так в итоге-то... А вот если сравнить действительно системы производства тех же беспилотников, ну, раз с ракетами сложнее, ну, просто тех же самых беспилотников,
Почему?
вот
Давайте
обе
посмотрим,
отрасли
чем...
начинались с нуля.
Подождите, давайте посмотрим, чем окружена ракета «Фламинго». Окружена она тем, что специалисты и не специалисты удивились швам на ее корпусе в районе головного обтекателя, там, где должны быть БЧ, боевая часть, которая, с точки зрения этих специалистов, мягко говоря, не соответствует заявленным аэродинамическим характеристикам. При таких швах она не может лететь и попадать, там, выдерживать такие скорости и такие нагрузки. Первый знак вопроса. Второе. Засвечено было место производства. Или, по крайней мере, место, где показывали эту ракету на стапелях.
Там склад арендованный, это
Это не
явно...
склад арендованный. Там капитальное строительство с соответствующими балками, которые маркируются, по схемам видны и так далее. И один очень неглупый осинтер там у нас просто описал, как это элементарно делается. Дело в том, что перечень всех капитальных объектов еще с советской маркировкой прекрасно известен в России, там центральные архивы. И вычислить где, как и что по пяти совокупным признакам, засвеченным на этой фотографии, не так сложно.
Там же уже вычислили, где-то под Киевом, там даже приводили этот склад, он сдается в аренду.
Как бы склад в аренду и прочее, прочее. Ну, то есть, смотрите, это война. В армии бытовало такое выражение, армия – это слепок общества. Война – это тоже слепок происходящих процессов. Сейчас даже умирающие люди пытаются снять селфи и записывать до конца, и вложить в сеть, потому что общество, армия работает точно так же, как все общество. Надо успеть выкрикнуть что-то в Инстаграм, даже если ты умираешь. Вот так и они. Уже они как бы отброшены все элементарные законы сбережения военной государственной тайны, например. Да, потому что что важен пиар? Количество объектов, которые прилетело после визита Зеленского, там, Притула и так далее, или там людей из офиса уже устали считать в украинской сети. Но что, главное, фоточки выдать. А
А
теперь вопрос.
кофеварки тоже, я слышала, пострадали после визита Зеленского
Да, смотрите, а теперь
на
вопрос.
завод, где собирали электронику.
Теперь вопрос. Это вопрос не... Вы говорите, это технические мелочи, а я говорю, это приоритет. Вопрос приоритета. Что ты выставляешь вперед как главный предмет своей заботы, когда ты совершаешь визит в государственное место, где собирают дроны на каком-то там заводе, который типа нейтральный и несчастный? Что? Ты расписываешься в том, что ты отеческим взором заботишься о украинской оборонной промышленности? А ты думаешь о людях, которым через 2 дня прилетит на голову вся эта парочка Искандеров в этот момент, как уже было не раз? Нет, потому что важен видосик, важна фотка. И по всем этим мелочам, смотрите, все, что будет, уже есть. Именно мелочи указывают на реальное содержание принципов, вложенных в основу того или иного поведения. Приоритетность. Приоритетность. И здесь, похоже, смотрите, такой ВПК ничего всерьез произвести не может.
А, к слову говоря, российские военные в ночь на 28 августа нанесли удар по строящемуся заводу по производству беспилотников «Байрактар» под Киевом. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. А у меня вопрос, а как вообще можно строить во время войны под Киевом завод «Байрактаров»?
Никто не знает, как это можно делать. Может быть, турки надеялись на неприкосновенность, может быть, на маскировку и так далее. Но какая маскировка и какая неприкосновенность, мы все хорошо видим. Но на открытых площадях, а может быть, да, они даже были закрыты где-то под землей, но под Киевом, где не создашь жесткую контрразведывательную обстановку, которая, и где каждый строитель прям проболтается, да, под страшной тайной, там своему кому соседу за выпивкой, это была очень странная идея. Ну, собственно говоря, как и очень многие идеи этого стиля государственного, с позволения сказать, управления. Смотрите, мы можем удивляться этому из передачи в передачу, это актуалка, о ней надо говорить, на таких мелочах людям и нужно разъяснять, и самим интересно проговорить, я только за, но за этим надо видеть базовые принципы, базальные, я бы сказал,
Так
которые с
и мы
этим
об этом
стоят.
ровно.
Да, я к чему? Я к нашим зрителям. И базальные принципы таковы. При данном типе уровня государственного управления и общем общественном гипнозе вот этого тиктоковского времени ничего всерьез сделано быть не может. Поэтому я абсолютный скептик по отношению ко всем этим фламинго. А тем более, что их 7 штук в день будет производиться в октябре. Я просто не знаю, плакать или смеяться. Да. Ну, принцип здесь один. Пока не увидим на поле боя, не поверим, но, скорее всего, будет так. Они будут бросать вот эти американские бомбы, которых там 3 тысячи штук решили поставить. Вот, и выдавать их за беспримерное фламинго, пекло, поляныцу, там еще что-нибудь. А вот это наша фламинго полетела, и как оно за фламинго? Уже, смотрите, еще не успели сделать, отойти от фламинго, уже новую ракету заявили. Воздушному базированию. Она как из-под крыла полетит, как далеко залетит, как вот она там, значит, все попадет и взорвется. Ну,
Так вот, собственно, хочется.
фиолетовый у нас, как бы я вот, оно станет мемом или нет, интересно. Фиолетовый луч в какой-то степени уже стал, а среди тех, кто знает. А вот фламинго, хороший шанс на мемность такую.
И главное, обратить внимание, что все российские песни-то пародируют. «Мальчик у хилянц», «Розовый
Да,
фламинго,
ну,
дитя
может,
отката». Как-то
содержания
так...
нет. У нас же главная катастрофа, Юля, не с фламинго. У нас главная катастрофа с тем, что внезапно выяснилось, что Маша и Медведи принесла в российский бюджет 2 миллиона 300 тысяч долларов просто, ну или кому-то конкретно, просто потому, что его смотрят массово украинские дети. Причем, как заметил Юра Романенко, у него русскоязычная семья. Но когда он в интернет заходит, мультики детям поставить, не подтягивает Машу и Медведя. А украиноязычные в сети массово возмущаются, что им подтягивает Машу и Медведя. А все, кто хоть чуть-чуть знаком с тем, как работает интернет, знают, кто подтягивает, что подтягивается.
То, что ты смотришь.
То, что ты смотришь, и то, что ты ищешь. То у меня нет Маши. У меня маленькие дети, но у меня нет Маши и Медведя. У
Кстати,
меня
шикарный мультфильм.
да, мультфильм шикарный, но у меня его никто не смотрит. Поэтому, как бы, а вот когда украинские мамы возмущаются, украинского контента нет. Он есть, вернее, но он очень узко востребованный. Он по рыночным параметрам, да и по качеству, что самое обидное, радикально проигрывает российскому или русскоязычному, я бы сказал. Поэтому вот эти потуги с принуждением и запретом там, мультиков, русскоязычного контента, у нас же и это фон прошедшей недели, лишний раз показывает убогость того, что происходит. А теперь скажите, общество, оно же как организм. Если где-то гангрена, то может быть остальная часть организма быть здорова? Как может ВПК в стране, где борются с российскими мультиками, русскоязычными мультиками, запрещают, вносят петиции запретить печатать русскоязычные книги, может быть эффективной ВПК, скажите, пожалуйста.
Так уже же не печатают, по-моему, уж давно не
Не
печатают.
печатают, да, но у нас петиция, что в принципе никогда больше. Да. Смотрите, фишка очень проста. Те же законы, которые действуют в обществе. Абсолютно те же законы действуют и в ВПК, и на войне. Это общество занято самокастрацией, саморазрушением. Как вы думаете, может ли быть армия и ВПК эффективны в этой ситуации?
Так я так понимаю, что это не просто сообщающиеся сосуды, а вот, грубо
Это
говоря, чем
один
больше,
сосуд.
нет, чем больше ты воруешь, а тем больше у тебя
Смотрите.
ты надеваешь на вышиванку, чтобы это не заметили.
Однозначно,
Потому что.
три вышиванки, гангрена в ножке у кого-то, и кровь бежит, циркулирует, омывает, подхватывает гангренозную инфекцию, да, и бежит обратно. Может ли этот организм считаться здоровым?
Это тоже старый российский обычай. Как там Салтыков-Щедрин писали, что если где-то говорят о патриотизме, значит украли.
Да, совершенно верно. Родина, когда хочет убить, она, вернее, государство, когда хочет тебя убить, оно называет себя Родиной. Есть такая старая история. А в армии это еще на первом курсе всех курсантов учили в мирной Украине, что если, мальчики, если вы слышите что-то про патриотизм, это значит, что
И братья и сестры.
вас хотят на Е.
И братья и сестры. Братья и сестры, дети мои.
Братья и сестры.
А вот насчет ракеты «Фламинго» у меня, конечно, было... Я очень удивилась, когда я ее увидела, потому что мне казалось, что во время войны известие о том, что появилась новая ракета, должны получать со стороны противника, когда противник говорит, вот тут что-то разнесло. А тут что фоточки-то действительно клеить?
Смотрите, более того, если по-правильному делать, это делается так, что мы уже вовсю применяем эту ракету и старательно отрицаем, что она вообще есть на существо. Уже все, уже противная сторона и независимая Синтер уже доказали, что это новый тип украинской ракеты, а мы должны говорить, да мы знать не знаем, какая ракета. Мы же несчастные, бестолковые, мы не можем произвести ничего сложнее рогатки и не произведем никогда. Но делается у нас что? С точностью до наоборот. И вот каждый раз, когда это делается, сразу возникает абсолютно законное сомнение в том, что хоть какая-то фламинго, хоть розовая, хоть серо-буро-малиновая вообще имеет место быть. А вот эту клоунаду, которую нам показывают с зломами картонными в районе крепления боевой части головного обтекателя корпуса ракеты, вызывает определенные сомнения. А почему все это просыпалось? Смотрите на общий контекст. А просыпалось это после Аляскинской встречи. Во время и после. Первое сообщение было прямо под Аляскинскую встречу, и дальше посыпалось. Потому что когда ляпнули и размазали по голове, надо срочно становиться в позу и рассказывать, а у нас что, что? А у нас фламинго. Что такое встреча Путина и Трампа и фактически отказ, официальное заявление США, плюс завуалированное про выход Америки из войны. Главное, что у нас фламинго. Вы нам томагавки не дали, мы как сейчас за фламинги. У меня вопрос, а вы не хотите что-то типа Старлинка сделать в украинском? Нет? Чё так? Потому что разбазарили технологии за предыдущие 3-4 года. Ах да, такая мелочь, я не учел. Как же так?
Алексей, ну вот справедливости ради могу сказать, что, конечно, страна, в которой, ну, будем считать 40 миллионов человек, хотя это не так, ну, конечно, их давно не 40.
23, может быть, от силы
Да,
22.
просто абсолютно не может сделать сегодня ничего типа Старлинка. Более того, это не может сделать страна со 140 миллионами человек. И, собственно, это главная трагедия того, что я вижу, потому что вот все, что вы говорите относительно того, что украинская культура не может произвести никаких-то очень важных вещей, я вижу, что российская культура, хотя она и больше, русскоязычная культура, утратив свою украинскую составляющую, тоже несет колоссальные потери и тоже выбивает из числа, ну, как бы это сказать, мировых культур. И, собственно, мне кажется, что в этом и есть смысл происходящего, в том числе, не побоюсь этого слова, для Запада.
Ну, давайте так. Во-первых, Сталин произвела не страна, а частная компания, правильно?
Да,
Произвела.
но он глобальный. Россия сейчас не может произвести ничего глобального, хотя бы просто потому, что это не
Но
купят.
все-таки частная компания, а не страна, правильно? ГЛОНАСС же Россия произвела? Произвела. Теперь берем вторую историю по поводу того, что Россия может, того, что Россия не может. Ну, то, что современная Российская Федерация это в науке, культуре, технике, влиянии мировом что-то в районе плинтуса от СССР, даже позднего СССР, это понятная вещь, это общая трагедия всего постсоветского пространства. Но ее можно долго критиковать, если есть конкретные там параметры, можем вынести, но и покритиковать. Но проблема в том, что Искандер это производится, а всякие герани это мультиплицируются сотнями и тысячами штук. Какое-никакое это производство. Причем производство самое, что ни на есть военное. Во-вторых, в этой войне нужно малое количество специального оружия. Здесь нужно огромное количество массового и дешевого. А вот с этим в России, даже на примере Герани и на примере всяких там дронов, достаточно все в порядке. Смотрите, что они делают. Они отставали от нас по дронам очень сильно, российская сторона. Но когда они увидели наше решение, они научились их очень быстро подхватывать, очень быстро мультиплицировать, усиливать, потому что
А
порядок
какие
дикий.
решения?
Все, что угодно. Там вообще дроны как способ ведения боевых действий всех видов. Там это боевое обеспечение разведки до боевых действий. Заканчивая там тем, что они вырвались вперед, например, по вопросам, которые у нас коррупционно невыгодными посчитали, или технически там сложными. Оптоволоконные дроны, которые доставляют сейчас такую большую проблему с логистикой, уже в Днепропетровской области сегодня появилось сообщение на трассе Павлоград-Краматорск. Вторая история это ну, на системе путей, скорее, это Павлоград-Краматорск. Теперь второй вопрос, что мы видим сейчас, когда бьют по российским НПЗ защиты сеточного типа. У нас украли 50 миллиардов гривен по тем ценам это было почти 1,5 миллиарда долларов, до двух, и закрытое заседание Верховной Рады. Мустафа Найем, такой брат которого отчаянно борется с русскоязычным контентом. Ну, так вот, заслушивание, куда потратились эти деньги, были на закрытом заседании Верховной Рады, и народу его так и не показали. Решение за 50 тысяч миллиардов гривен можно было затянуть всю Украину сетками, которые бы сделали максимально неэффективными применение российских дронов, насколько это возможно. А если там ввести простые аэростатные заграждения и прочее, прочего, то это стоило бы копейки, а было бы достаточно.
Видите, я возражу, у России ракеты, они на сетку рвет.
Смотрите, сетка – это ракеты, против них ничего, кроме Патриота, не сработает. А сетка – это против дронов различного типа. Так вот, российская армия первая начала, например, в зоне ближней тактической натягивать сетки от дронов, и это было очень эффективно, мы догоняли. Россия затягивает сетками Подмосковье сейчас против дронов украинских, что у нас нет ракет, мы применяем дроны. Чтобы там не рассказывали про Фламинго и Полиницию, дальние удары по российским НПЗ, там даже по Энгельсу наносят дроны, а не ракеты, нет ракет. Поэтому сетки против них эффективны. Это так же, как в элементарном варианте обвес, кровать, приваренная к борту танка, была средством борьбы с фаустпатроном. Металлическая кровать, решетка в 1945 году, когда не знали, что с этим делать. Дальше все это усовершенствуется. Но в Украине этого не делается. А в России подхватывается и делается, развивается. Более того, в силу наличия центрального сигнала и государственного механизма, который более-менее умеет управлять и умеет репрессировать за невыполнение, это масштабируется и развивается очень быстро. Но вот смотрите, в прошлом году, год назад, там, я не помню, я приводил цифру, по-моему, у вас в эфире, ну, сотня дронов, которая налетела за все лето, там, 300 дронов, это считалось страшной трагедией. Сейчас, ну, за ночь, там, 300 дронов, это так, не самый крутой налет. Бывает и по 800. За год.
А дальше?
Дальше будет больше.
А, несмотря на то, что вы не любите говорить о некоторых конкретных вещах, тем не менее я не могу две конкретные вещи уточнить. Одна из них это как раз вот тот самый ЕРАМ, по поводу которых вы сказали, что возможно будет запускаться ЕРАМ, а говорить, что это Фламинго. И действительно, администрация Трампа собирается продать 3350 ЕРАМов. Это дальнобойные ракеты до 450 километров, 825 миллионов, то есть почти миллиард. Это действительно, но на моей памяти даже никогда про Ерамы не говорили, все время говорили, мы хотим атакамсы, мы хотим атакамсы. Как это, во-первых, произойдет ли это? Или там есть какие-то подводные камни, как это сейчас очень часто бывает, типа мы за, а денег нету. И если это произойдет, то как это изменит ситуацию, потому что 450 километров, ну, это дофига много.
Ну, давайте так, 450 километров – это же в полигонных максимально выгодных условиях и разного типа. Мы не знаем, какого типа нам будут продавать, во-первых. Во-вторых, это не совсем ракета, это что-то среднее между ракетой и управляемой авиабомбой. То есть это очень сильно усовершенствованный КАП, скажем так, который полетит в ответ. Ну, скажите, российские КАПы, которые применяются массово, сильно изменили ситуацию на поле боя?
Да, очень сильно. Они просто
Сильно.
выносят украинские войска и украинские укрепления. Они сделали так, что в итоге вот нету сплошных укреплений, а сидит по два
Не, Юля,
человека.
Юля, это не так. Это сделали дроны. А КАБы – это очень специфическая штука, которая, как любой вид вооружения, имеет свою экологическую нишу и хорошо, хорош в городе. Вот когда в городе, по городу работают КАБом, оборона в городах, тогда мало мест. А в поле КАБу попасть еще надо, он очень неточный. ЕРАМ квалифицируется как с точностью до 10 метров, мы посмотрим, да или нет. Опять же, вопрос, а за счет чего идет наведение? Там же рассказывают, что оно устойчиво к РЭБу, но мы помним, какие устойчивы к РЭБу были Химарсы в свое время. Теперь про Химарсы никто не вспоминает. Поэтому, конечно, 3000 таких ракет-бомб, как хотите назовите, это фактор. Это всего лишь один из факторов войны. То же самое, как фактор удара по НПЗ. Но в украинской пропаганде принято забавное убеждение, что еще вот-вот-вот Россия рухнет. Хотя мы так на нее интенсивно воздействуем, хотя степень российского интенсивного воздействия по Украине намного более интенсивна, в том числе по украинской энергетике. Но Украина до сих пор не рухнула. Так что должна рухнуть Россия? Поэтому ни одно вооружение прописью, ни одно не является самодостаточным фактором для резкого изменения на поле боя. Это легенда еще со времен, их очень любят сочинять, это еще со времен стингеров в Афганистане. Вот в западной историографии и некоторые недосужие головы в русскоязычной, они говорят, вот как только вот появились стингеры, все советской авиации так стало тесно в небе Афганистана, и все рухнуло и так далее, утратило превосходство. Стингерами, по самым оптимистическим данным, было сбито 27% летательных аппаратов. То есть треть. Все остальное выполняли рабочие лошадки этой войны, пулеметы ДШК в основном. И я говорил с афганцами, у меня командиры были афганцы, как бы, да, советники были афганцы, старшие преподаватели и так далее. Я с ними говорил, которые брали эти стингеры, воевали с этими стингерами. Там, насколько это был серьезный фактор? Они сказали, ну да, были стингерами. Еще один опасный фактор, но не определяющий. Поэтому надо различать легенды про ИРАМ, и Химарсы, там, Искандеры, возьмем там, российский вариант, и реальность. Реальность в такой крупномасштабной войне – это не специальное все, высокоточное и славное, а это массовое, дешевое, которое можно как морем затопить. И вот когда оно еще как совокупность факторов работает в сочетании и во взаимодействии. Армия – это оркестр. И нанесение крупного военного или экономического поражения у противника – это массирование сил и средств, достаточно дешевых для того, чтобы ВПК обеспечило производство быстрое и объемное, и все время как бы масштабируемое, то есть подрастающее в этих самых. Ну, вот, там, например, 700 шахедов за ночь – это фактор. 7000 шахедов за ночь – это вот уже на что-то похоже для того, чтобы достичь серьезных результатов. И борются здесь за масштабирование производства. А скажите, а какое масштабирование производства, если Байрактары под Киевом строили заводы в открытую?
Принципиальный вопрос, который мы не обсудили, когда говорили об Охелянах. Я тут вдруг прикинула, что около 2 миллионов украинских мужчин, если я не ошибаюсь, за рубежом, правда, кто-то из них, возможно, выехал до войны. И из того, что мне говорили, по крайней мере, некоторое время назад, выехать, ну, прямо на таможне стоило около 10 тысяч. Я просто 10 тысяч перемножила на 2 миллиона. Я понимаю, что это могут быть неточные цифры, но я просто порядок цифр только вот на таможне. 20 миллиардов. И я подумала, а как так получилось, что вот у Путина за войну платят деньги? И мало или много, но ему, во всяком случае, хватает. Как получилось, что в Украине, где нам особенно сначала говорили, что вот все патриоты строятся в очередь, это превратилось в какую-то безумную машину по выживанию денег из населения, да даже если бы эти деньги просто легально выжимались, ну, то есть легально мог человек прийти и заплатить или 10, или 40 тысяч, то просто было бы заплатить солдатам. Можно было попросить эти деньги у европейцев. Как можно было из ТЦК устроить эту, не знаю, оливковыжималку?
Очень эффективно. Не знаю насчет 20 миллиардов, но, наверное, несколько миллиардов точно, и оно в нужных карманах. В карманах тех, кто считается аскери. То есть по Византийской империи не налогооблагаемое население, а были раяты. Это кто? По-украински это, как это, крепаки, голота, посполитие, которые что? Которые подлегают всем видам поборов и всем видам повинностей. Украинское общество после распада Союза провалилось в свое естественное состояние на том уровне, который есть, когда цивилизация повыше ушла, которая задавала другую планку, в том числе культурную планку, в том числе правовую планку, и вернулась к своему естественному состоянию довольно быстро. 17 век. Есть паны, им можно все, и они не обязаны ничего. Есть питпанки, это обслуга от медийной до там, правовой. И есть кто? Есть
Крепаки.
крепаки, которые обязаны всем, все виды повинности, сидеть под кабами в посадках, вот безвылазно по 250 дней несменяемое, и что? И платить, 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 платить. И эта система работает, и все счастливы, кроме крепаки. Но крепакам просто разносят мозги, как в центрифуге, рассказами про страшные российские учебники, про Машу и Медведя, и про то, что он так и должен сидеть в окопе или платить за выезд, когда питпанок выезжает бесплатно, либо за меньшую сумму. Потому что иначе придут страшные россияне, всех победят, все отберут и все. И будешь ты платить подати не украинскому пану, а российскому. Хотя, честно говоря, для обычного крепака я большой разницы не вижу. Кому платить?
Так что Путин это не эксплуатирует.
Да, заметьте, какой у нас интересный мем родился. Он звучит так, что общее место. Если вас не поймает украинский ТЦК, то вас поймает российский ТЦК. Ну вот. Вы что, хотите всерьез пополнить мобилизационный потенциал России? На что один украинский военный, уже не помню кто, в Фейсбуке написал, военный, заметьте, что есть простой способ не дать России пополнить мобилизационный ресурс в Украине. Откройте границы, и не будет у него никакого мобилизационного ресурса. Он весь убежит в Европу. В Европе пополним мобилизационный ресурс для противостояния с Россией. Чего же вы этого не делаете?
Удивительная вещь, что встреча между Трампом и Путиным сначала, и Трампом, и Зеленским, и европейскими лидерами, а все ее последствия, вот я вижу, что они не только ушли в песок, а просто вдруг все перестали вспоминать о каких-то важных, существенных подвижках. Такое впечатление, что, ну вот, все поняли, что на Трампа не удастся это повесить, и решили сливаться. И даже вот у нас тут Мерц сказал, что, очевидно, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет. А что будет?
Ничего не будет, война будет.
А как она будет? Ну, не будет выглядеть, а вот что вообще происходит на фронте? Вот как раз 2 недели назад мы с вами говорили о прорыве под Покровском. Если я правильно понимаю, его сначала хотели купировать, и там, ну, частично получилось, частично не получилось. Россия подтянула войска. Тогда это почему-то я заметила, мало кто обсуждал. И опять же, поправьте
Ну,
меня,
потому
если я
что
неправильно говорю.
успели залить Переможенькой, да, что все, уже всех победили, Прокопенко наградили за успешную контрнаступательную операцию. А на самом деле там только все началось.
А вот если можно поподробнее, потому что, если я правильно понимаю, после того, как Россия укрепила основание прорыва и перебросила туда лучшие войска, ВСУ попытались отрезать уже основание и вот с двух сторон гигантские клещи сделать. И если бы это действительно быстро увенчалось успехом, это бы сулило России массу неприятностей, но, как я понимаю, никаких клещей не получилось. А в итоге обе стороны стянули к месту прорыва массу лучших войск, и Тришкин кафтан начал лопаться в другом месте, в частности, в Серебрянском лесничестве. Ну, извините,
В
вам.
Серебрянском лесничестве начал лопаться чуть-чуть пораньше. Вот. Там идут бои за так называемое взаимное вклинение на научном языке, да, на военном. Кто кому там, кого подсечет, в каком основании, малые клещи, большие клещи. Идет там возня, там далеко не определился успех. И пока никто не может сказать, какой стороне там наиболее выгодно. Скажем, России не удалось очень быстро усилить прорыв и сделать это одним из оперативно-тактических направлений. А там же впереди 60 километров станция Барвинково, главные железнодорожные ворота на Донбасс. Вот если бы ее взяли, все, пиши, пропало.
Ну, 60 километров. В этой
Этого
войне
очень
таких
много,
расстояний
конечно.
нет.
Очень много. Для этого нужно было где-то взять две армии, чтобы они туда прошли. Но тем не менее, почему переполошилась украинская сторона? А во-вторых, опять же, можно же под огневой контроль поставить не, не средства оперативно-стратегического уровня, типа Искандеры, а что? Например, тактических или оперативных. Дальнобойные дроны и так далее. И не испортить жизнь этой станции, в принципе, с земли. Второй момент – это то, что опять была подана пиар-акция, а реалии на земле, так сказать, немножко отличаются. Что касается фронта, ну, медленно-медленно российские войска продвигаются на основных направлениях, которые считают должным. Купинск обходят, Боровской выступ рассекают, вот, медленно берут в группировку севернее Боровой, в полуокружение сейчас, на Запорожье возятся. Ну, и то же самое, Дружковка-Константиновка туда, с двух сторон. Как наступали, несмотря на все страшные контратаки на День независимости, когда успел Сырский доложить Зеленскому, а Зеленский народу, что мы там так контратаковали на Донбассе. На том же направлении Южнее Покровска продолжается наступление. А вот Севернее Покровска продолжается наступление. Медленно прогрызают, продвигаются. Все как и было, без особых изменений.
В такой ситуации зачем открывать второй гибридный фронт против Венгрии?
Мой старшина говорил, монет считай калека для таких людей. Вот это общее следствие попсовизации украинской политики, квенизации украинской политики. То есть командующим видом переругивается с министром иностранных дел Венгрии. Но, как вам сказать деликатно, это нечто на средний ясень, но, может быть, старшей ясельной группы. Так оформлять, вести политику, особенно когда начинает наше Министерство иностранных дел, там Сибига, это все влазить и так далее, это, конечно, все. Вот. И я всегда говорю, вы, когда в этом запале своем, подумайте о простой вещи. А точно ли второй фронт только против Венгрии? Украина сейчас находится с 5 государствами из радикально испорченных отношений. Из этих 5 государств только 2 не в НАТО и не в ЕС. То есть она испортила с большим количеством ЕС и НАТО государств отношения радикально, нежели там, да, с Россией и Беларусью. Россия и Беларусь их только 2, а Словакия, Венгрия, Польша под большим вопросом в перспективе Румыния, по старой истории и в перспективе, хотя надеюсь, что с ней не испортят, очень сильно надеюсь. Это что? С ней это государство НАТО и ЕС. Теперь вопрос, какого качества наша политика и на что она ориентируется, что мы последовательно смертельно портим отношения с ближайшими соседями, которые нормальные отношения с которыми только являются единственным залогом устойчивости любого государства, даже такого, как США. Иначе бы зачем они такие усилия в Мексику вкладывали? При несопоставимой по масштабу и возможностям разнице. Вот это вам качество украинской политики. И удары по нефтепроводу «Дружба», который там пытались наши отдельные военные эксперты натянуть, что это типа пресечение снабжения российской группировки в Беларуси, это настолько смешно. Российская группировка в Беларуси 8 тысяч человек. И нету. Там нечего пресекать. Там хватит 20 бензовозов в месяц, чтобы эта группировка действовала. No. Поэтому это чисто антивенгерская и антироссийская одновременно акция. Вот, и замалчивается она и подается односторонне точно так же. Точно так же, как история с северными потоками. Когда наши кричат «правильно подорвали», когда их приперли уже факты к стенке, когда немецкая генпрокуратура, прокуратура Италии, прокуратура Германии совместно говорят: «Смотрите, это украинцы». Взорвались северные потоки. Наши кричат, да им героям Украины надо всем дать. Они же действовали против вековечного врага, а европейцы должны рассматривать это в политико-историческом контексте борьбы с главным террористом Путиным, а вовсе не экономической, не в контексте международного терроризма, на который очень сильно тянет этот подрыв. Но они умалчивают деликатно, что это нефтепровод, он же не только российский, это немецкая собственность. Немецкую собственность уничтожили украинские диверсанты. И у немцев, и у европейцев на это особое мнение. А теперь давайте сделаем шаг назад и посмотрим в контексте Аляски на всю эту историю. Смотрите, у Украины сейчас одновременно крайне напряженное отношение с Польшей, Словакией, Венгрией и потенциально очень лихо испорченные отношения с Германией. Ну и где-то Италия, поскольку задержали в Италии и так далее. Европа еще не успела взять на себя бремя заботы об Украине в войне с Россией без помощи Америки или с уменьшающейся помощью Америки, а уже расколота по украинскому вопросу. Если сделать шаг еще назад, мы увидим, что она была расколота еще до этого, потому что в коалицию решительных вошли далеко не все европейские государства. Хотя и эта коалиция решительных – это всего лишь макроновский пиар, это ни о чем. Смотрите, еще не легла настоящая ноша поддержки Украины на Европу, а у нее уже набор, она уже Европа разных скоростей, у нее уже набор очень разных мнений по поводу того, как вообще надо относиться к Украине. И уже заявляют и поляки, и венгры, что мы будем препятствовать евроинтеграции Украины. Не то, что там, хотя в войне, как бы будем поддерживать и прочее, прочее. Поэтому еще нет настоящей нагрузки Европы расколота уже по украинскому вопросу. О чем вы говорите? Люди, которые говорят, что Европа с нами, и мы поддержим, да, и вот все, и Украина выстоит, и без всякого там США, мы с Европой, как сейчас покажем, перепокажем, победим.
Смотрите по поводу Северного потока. Вот вы сказали, что пишут сейчас патриоты, что надо дать этим людям орден. Я как-то себя чувствую немножечко дурой, потому что, если вы помните, я много раз говорила еще давным-давно, что да, Северный поток взорвал Роман Червинский, скорее всего. Ну, там рассказывала, как это произошло, почему это очень дешево стоило и так далее, и так далее. И говорила, что да, конечно, если говорить чисто технически с точки зрения того, что сделала эта команда, она сделала необыкновенно крутую техническую вещь. Другое дело, что там встает вопрос, не является ли это терроризмом, это удар по союзнику Германии и так далее, и так далее. Но я просто помню, что мне тогда писали патриоты. Мне же писали патриоты, ты же российская свинья. А я говорила, Червинскому-то надо орден дать, а не сажать, вот с точки зрения Украины-то. Мне же писали, ты же российская свинья, это же Путин взорвал Северный поток. А как же это можно взорвать с помощью одной яхты и просто 4 дайверов? Я говорила, да легко, если вы дайвингом занимаетесь, давайте я, а если не занимаетесь, давайте я вам на пальцах объясню. Ну, не то, что легко, но вполне добл. Эти люди помнят, что они писали.
Нет, эти люди не помнят. У этих людей сейчас другая забота. Надо срочно посрамить Латынина Арестовичу. Каким методом? Смотрите. Сейчас же вся главная ставка на что? Да, нам херово, это все уже признали. Хотя, когда вы говорили им, что вам будет херово, и я говорил, что вам уже херово, что все уже звоночки есть 2 года назад, осенью 23-го, то тогда мы были страшными негодяями. Заметьте, что сейчас Зеленский официально предлагает то решение для войны, за которое нас с вами заклеймили шпионами российскими. То есть
И почему-то никто не
заморозку по линии
помнит.
разграничения.
И
Никогда,
почему-то
никогда.
никто не помнит. Вот еще нет, когда Зеленский говорил границы 91-го года, а
Ну, да.
сейчас те же самые люди говорят, что надо остановить
Вот эти
корпоративы.
умные помнят, а правым не до этого, правые ищут новую правоту. Так вот эта правота заключается в чем? Сейчас же какая главная штука? А вот Латынин и Арестович предрекают крах Украине, а не будет краха Украине. А ну выкусите. Ну да, мы что-то там потеряем, может даже все 4 области, но что? Не будет краха. И что тогда? А? Выкусили, где ваши все прогнозы, ФСБшные шпионы и так далее, и так далее. У них сейчас эта радость, когда годика через 2, может быстрее, и эти наши прогнозы сбудутся, они придумают еще что-нибудь третье. Им не до этого, им надо быть правыми. Вы замечательную сентенцию у себя на этом самом, в Твиттере бывшем опубликовали. Почему европейцы продолжают поддерживать Зеленского? Потому что и почему они продолжают бороться с латынями? По одной простой причине.
Европейцы не
Потому
борются.
что признать свою неправоту – это самое сильное действие, на которое способен человек в публичном пространстве. А они все как туалетная бумага. Мокрая. Смотрите, дилемма же Украины не в том, что она может проиграть войну. В каком-то смысле она уже ее проиграла, хотя еще барахтается. Дилемма Украины в том, и всех, кто поддерживает Украину, что она проиграла страну. Поражение в войне может быть действительно не очень сильно. С Украиной сохранит армию, возможно, на какой-то промежуточный этап до Второй войны с Россией. Она может там даже где-то что-то как-то там государственность, причем, ну что, там захватили 25%, ну 75-то осталось, это же очень много. Вот. Но страну она уже проиграла, потому что Украина как страна ничем не отличается сейчас от России, но с которой когда-то начинала воевать как свобода с деспотией, а по некоторым параметрам намного хуже стала, чем Россия. Раз, страна проиграна, общество проиграно. Вторая дилемма – это не проиграть войну, а проиграть войне. Смотрите, война, конечно, старшая масть, когда нужно принимать управленческие решения. Но войну ни в коем случае нельзя делать старшей мастью, так сказать, в деле картины мира. А в Украине очень много людей, еще не проиграв войну, проиграли войне. Она заслонила им все. Давайте поссоримся с Венгрией, потому что война. Давайте за оскорбление военных поводим штрафы. Потому что, значит, война. Давайте запретим все русское, потому что война, и так далее, и так далее. Это означает, что все эти люди, которые пыжатся, изображают из себя страшных военных, страшных гражданских, самых страшных победителей войны с Россией, они все слабачки. Они все проиграли войне, которая все еще длится. Они проиграли войне, потому что война заслонила им все. А мирная жизнь сложнее, чем война. Война – это гигантское упрощение. И администрировать страну, растить науку, культуру, решать совершенно конкретные задачи внешней и внутренней политики в мирное время намного сложнее, чем воевать. Намного сложнее, чем воевать. Потому что в жизни действует чеховский принцип. Люди пьют чай, и в это время разбиваются их судьбы. Все самое страшное происходит на наших кухнях в мирное время. Война – это отдых от мирного времени. На самом-то деле. Для человека. И люди, которые проиграли в войне, они сбежали в легкость. Да, это кровавая легкость, это трагическая легкость, но это легкость. Все черно-белое. Все примитивно и просто понятно. Здесь запрети, сюда стрельни и будь всегда правым. А нам сказали на первом курсе института Фомы Аквинского, сказали, ребята, нам еще в училище много чего говорили, но процитирую сейчас преподавателя теологии, введение в теологию католическую. Нам сказали, никогда с особенной подозрительностью относитесь к своей правоте. Правота разжижает мозги. Поэтому это люди, которые за войну, партия войны, это люди, проигравшие войне, они оказались слабее войны. А я разрешу себе процитировать Камэнского Титаренко. Война – это все проходящее, а музыка – вечно. Вот поэтому Титаренко победил в войне. Понимаете?
Мне
Он
стыдно.
победил.
Титаренко, я просто не знаю,
Это
кто
из
это.
«Боя идут одни старики», Леонид Быков сыграл Камэнского Титаренко.
Все. Но все равно надо уточнить. Если
Да.
я не помню, потому что я не любитель фильмов. Слушайте, мы уже поговорили о Венгрии, но Венгрия хотя бы, ну да, в кавычках хотя бы действительно Орбан достаточно верный союзник Путина, он, правда, и союзник Трампа, что как-то совсем странно наезжать на Трампа и бомбить нефтепровод «Дружба» вот-вот ровно в тот день, когда Зеленский был в Вашингтоне. Но есть другой кейс, который у меня вот реально не вмещается в голове. Это, конечно, кейс Польши. Я помню, наши слушатели помнят, а что и как вы говорили про Польшу в начале войны, когда вы сказали, что Польша разбилась для Украины в лепешку. Она просто отставила в сторону все исторические вполне понятные претензии и действительно страшные претензии и сказала: «Все, ребят, начинаем с чистого листа. предоставила украинцам абсолютно все. Была проводником Украины в НАТО. Завалила беженцев пособиями, приравняла их де-факто к полякам, только голосовать не дала. Поставила все оружие, которое могла и которое не могла. Вот сейчас мы видим президента Навроцкого, который вспоминает и совершенно справедливо вспоминает про Волынскую резню. Мы видим, что, кажется, сокращают пособие украинским беженцам, и многое чего еще происходит, собираются высылать кого-то. И вопрос: вот в начале войны казалось, что будет сейчас объединение Польши и Украины, восстановление Речи Посполитой. И, кстати говоря, после этого России действительно каюк, потому что, ну, как бы, с кем Украина, тот и является империей, грубо говоря. Как можно было довести до того, что поляки уже только, в общем, короче говоря, очень недовольны?
Здесь объективная и субъективная причина. Объективно Польша невыгодна, Украина в ЕС, потому что конфликт идет по сельскохозяйственной продукции сильнейший.
Простите, я перебью, я уточню. Насколько я понимаю, в начале войны переговоры реальные об объединении Украины и Польши действительно велись, и многие были убеждены, что это просто произойдет.
Их не вели. Не вели. Объединение – это очень серьезный исторический шаг, который что так легко не решается даже на такой вещи, как трамплин только начавшейся войны. Но Польша действительно разбилась в лепешку. Не только танков нам передали дивизию танков. Второе – это субъективный факт. Потому что украинцы повели себя, украинская политика, ну, политикум повел себя как мудаки полные, да, а эти питпанки их поддержали в значительной степени, когда нагавкали шо, про Волынскую резню, про все остальное, 5-10, не захотели учесть особую позицию Польши. Причем, я же говорю, эсэсовцев давали выкапывать, которые жгли украинские деревни. Ну, вот, с 91-го года немцам давали право, а вот полякам не давали, причем, эксгумировать тех, кого убили украинцы. Как-то не совсем удобно получается. Вот. И элементарная склока мелких самолюбий и заигрывание с правыми погубило украинско-польские отношения блестящие. Помните, как обнимался Зеленский и Дуда, братьями друг друга называли и так далее. Тогда они полностью уничтожили их, а сейчас в Польше маятник пошел в другую сторону, и Навроцкий уже ничем не обязан Украине, как он считает, вот, и проводит свою политику. Совершенно определенно. И так будет с каждым европейским правительством, потому что все договоренности и все дружбы существуют только на ту пору, до той поры, пока человек, который давал эти договоренности у власти, да и то, честно говоря. Сейчас во Франции сменится Макрон в короткие сроки. В Германии Мерц пришел на лозунгах, а мы сейчас как покажем Москве. Вот Украина из-за проблем в коалиции не смог дать даже Таурус, о которых так много говорил на предвыборной кампании. Фон меняется. Фон меняется, меняются решения, которые принимаются в отношении Украины. И даже в этой самой Европе, на которую Украина так рассчитывает, как на коалицию решительных, которые помогут ей победить и перепобедить и так далее. Поэтому это и называется стратегия. Есть стратегическое мышление, а есть криворожское. И это две большие разницы. Понимаете? С соседями испортить отношения могут только люди выдающиеся государственного ума.
Есть стратегическое мышление, есть криворожское. Это просто, знаете, это так эфир надо назвать. А я как раз посмею тогда-то, поскольку мы говорим о Европе, вернуться к своему посту, который вы уже упоминали. И потому что мне кажется, что причина, по которой лидеры ЕС поддерживают сейчас Украину, не имеет ничего общего вот с этим. Путин нападет на Европу и так далее. А заключается она в том, что лидеры ЕС поддержали Зеленского в начале войны. А в демократии, бюрократии признать свою ошибку невозможно. На этом строятся политические карьеры. То есть признание того, что это была ошибка, грозит крахом политическим карьерам. И Урсулы фон дер Ляйен, которая хочет быть главой Германии, и всех остальных. И именно поэтому в тех странах, где сменилась власть, вот сам президент Трамп, сам президент Польши Навроцкий, хотя понятно, что это частичная смена, из этого проекта выходит. И это грозит при новых выборах и при других победах просто других лидеров в Европе очень большими проблемами Зеленскому.
Ну да. Более того, Зеленским сделают виноватым. Но, в конце концов, скажут так, это не Украина испортила отношения с Польшей, это Зеленский испортил.
Ну, так они, в общем, правы.
На него правды, да, на него свалят его бывшие друзья и не друзья, свалят на него всю ответственность за эту историю. А вот. Поэтому я еще раз подчеркнул, нету никакой коалиции решительных или хотя бы подглядывающих. То есть она формально есть, но она не действенна. И задача поддержки Украины в борьбе с Российской Федерацией при постепенном снижении американской помощи, они не справятся. Мы еще не знаем темпов, с которым эта помощь будет снижаться. Поэтому европейская решительность оказалась пшиком, и символические жесты поддержки в стиле «приеду-ка я на развалины обстрелянного Киева и сфотографируюсь», как сделали послы всей этой коалиции, вчера размещу фотку в Твиттере, ну, они могут только очень наивных или в конец отчаявшихся людей убедить в том, что весь мир с нами, Европа с нами. Да, вот, потому что... Ну, потому что даже неохота все это повторять. Потому что мы типа за Украину и фоткаемся на развалинах, но потом покупаем у России энергоносители на сумму больше, чем оказываем помощь Украине. И делаем так регулярно.
А вот это известие политика о том, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны, это что и о чем?
Но это ни о чем. Смотрите, вся ныцесть, есть такое хорошее украинское слово, это переводится на русский как беспомощность, но в таком презрительном контексте. То есть, когда человек презрительно произносит, говорит, да, не беспомощный, ныть. То есть не просто беспомощный, но еще и мизерабли такие, да, как бы, да. Так вот, в чем фишка? Она же сразу была видна после Аляски. Когда Трамп собрал всю эту банду сочувствующих вместе с Зеленским, он же бенд-групп имеется в виду, а он же немножко поиграет на банджо, они заговорили о том, что бесполетная зона, какое-то введение войск куда-то там и так далее в Украину и прочее. Вы же очень правильно написали в своем Твиттере опять, что главным условием со стороны Путина является ни одного иностранного солдата на территории Украины. То есть мир невозможно заключить введением хоть кого-то там, хотя бы одного французского или польского прапорщика на территорию Украины. Же главным условием заключения мира является полное отсутствие иностранных войск и никогда их больше там не появление. Иначе Россия будет рассматривать это как повод к продолжению войны или новой войне. Поэтому вопрос какой? Вы действительно хотите договариваться о мире? Или Путин с Трампом поговорил, а вы там что-то сами рисуете, кренделя небесные, которые никогда не будут осуществлены? Вот эта украинская пиар-тикток-политика заразила весь Запад. Проблема в том, что Запад охотно этим заразится. Макронизация произошла. Зеленизация, макронизация, трампизация. То есть они все предпочитают твит либо видосик реальной кропотливой работе по определению защиты своих интересов.
Не
Как
все.
национальных,
Китай ведет
так и
себя
качественных.
по-другому.
Ну, я имею в виду западную политику. Я же сказал слово западное. Китай и Индия ведут себя по-другому. Они реально защищают национальные интересы. Поэтому Моди при всех сложных отношениях с китайцами в ответ на американские санкции продолжает закупать российскую нефть и едет на саммит ШОС, чего не было никогда. И вот если Россия, Китай, Индия, нет, объединяться это слишком громко, просто начнут системные усилия в отношении создания треугольника, который позволяет каждому из них быть более устойчивым перед лицом американской односторонней политики, и Америке, и Западу так мало не покажется. Они и
Вам не
так
кажется, что
проиграли.
они уже и начали?
Они уже начали, они уже, Запад уже проигрывает глобальному югу, и у Запада нет ответа. А у глобального юга есть ответ. Он может нам нравиться, не нравиться, но он есть. Поэтому точка, где вырабатывается геополитика, а также научный и культурный прогресс, смещается в треугольник России, Китай, Индия. Добавим Малайзию, Индонезию, Бразилию и вообще страны глобального юга как таковые. А вот Запад безнадежно проигрывает. Безнадежно. Только он по кругу, как курица, бегает с отрубленной головой. Поэтому и заявляет о своей решительности по кругу. Но курица все, с каждым кругом все больше перьев теряет, становится смешной, ощипанной. Они же ничего не могут даже против мигранта. Посмотрите, что в Британии сейчас творится. Когда девочка 12-летняя вынуждена махать мачете ножом и становится символом сопротивления.
Daily Mail же уже написал, что девочка была сумасшедшая, а
Конечно.
мой мигрант, вернее, а человек, который, внимание, себя позиционирует в своем собственном Инстаграме и в своем собственном ТикТоке как цыганский гангстер, и который постит фотки шлюхи «идите в мой суперкар», а он примерный семьянин, Никакой не мигрант, потому что он из Болгарии приехал легально. И вообще девочка на него напала, он это сам сказал, и ну, такой примерный человек, естественно, является истиной в последней инстанции. И суперинтендант шотландский говорит, мы девочку обвиняем и просим прекратить распространение непроверенной информации, и, значит,
Да.
дальше все про Рою Робинсона Томми, про Элона Маска, и что меня совершенно поразило, эти ребята даже не задали естественный вопрос, а если человек, которому 21 год, и называется он дигитальный креатор, и он постит в этом своем инстаграме пачки денег со словами, что это деньги от английских кисок, буквально, там не киску говорит, а другое слово, английская, которая, мы понимаем, не очень как бы является не очень как бы является приличным. Вернее, он пустит изображение киски, скажем честно. Почему-то у шотландского суперинтенданта не возникает вопрос, бабки-то откуда? Примерный семьянин. Он сказал, что девочка на него напала.
Ну, там решение суда есть, которое прецедентное, которое по выселению гостиниц для мигрантов, которые отчаянно поддерживают, почему-то радостно поддержали 29 муниципалитетов. И пошло движение. Ну, посмотрим, как Британия с этим разберется. Но вообще хвастаться им нечем. Проблемы, которые для Китая были бы ничтожны, и для Индии. Вот Индия удерживает, у них языков только неофициальных под 700 штук. Уж более лоскутного одеяла, чем Индия, трудно придумать, но они удерживают что? Цельность. Благополучно, аж вплоть до ядерного оружия, космонавтики и стремительно растущего рынка. А на Западе куда более простые задачи, там интеграции или адекватного оформления мусульманского меньшинства решить не могут, которое грозится стать большинством. Поэтому там, где они занимаются тиктоковской решительностью, Индия, Китай, Россия действуют практически, ставя и с той или иной степенью успешности, с той или иной степенью точности цивилизационной ставя задач, с той или иной степенью успешности их решающие, но ставящие и решающие. В отличие от Запада, который работает в холостую, не касаясь реального содержания. И вот эта история с «а давайте введем каких-то там солдат в 40-километровую зону», но это вот вязчее доказательство абсолютной беспомощности и бестолковости современного Запада в решении фундаментальных вопросов своей безопасности.
Может, я в этой ситуации заступлюсь за Трампа, потому что вот насчет Европы я полностью согласна. Мне кажется, что как раз Трамп все очень хорошо стратегически понимает, и вот очень часто говорят, что он пытается остановить войну, потому что, дескать, он предвыборное обещание дал. Нифига. Мне кажется, что он пытается остановить войну ровно потому, что он пытается остановить стратегическое поражение Украины, которое одновременно будет поражением США в гибридной войне, в прокси-войне, которая велась на территории Украины. Он не хочет, чтобы это, вот, чтобы как в Афганистане, люди цеплялись за колеса самолетов. Другое дело, что это у него не получается. Но хочет он ее остановить поэтому. И совершенно потрясающее обстоятельство, что, ну, помимо того, что он не может ничего сделать с Путиным, которому невыгодно останавливать войну, он еще и не может ничего сделать с Европой и с Зеленским, которым теоретически как раз должно быть нужно то же самое, если они хотят, чтобы Украина сохранилась.
Но он хочет выскочить, безусловно, не попасть в так называемую афганскую ловушку, сказать, что это у Байдена был Афганистан, а у меня что? Да, у меня нет. Но его действия приведут как раз к обратному. Он попадет в эту ловушку. Ну, потому что победить Российскую Федерацию в таком случае возможно только вступив с ней в боевые действия. Или хотя бы остановить Российскую Федерацию всей мощью американских вооруженных сил. А поскольку он на это не пойдет никогда, все остальное приводит закономерно к афганско-вьетнамскому варианту в той или иной степени, тогда или иначе. При самом благоприятном обстоятельствах не сейчас, а, например, какое-то приостановка сейчас, 3 года на подготовку, или там год, и повтор там весеннего наступления на Ханой через год и 3 месяца после заключения Парижских соглашений, которые всем казались незыблемым, где Северный Вьетнам признал право народа Южного Вьетнама на самоопределение, на сохранение государственности, на все-все-все признал, а потом бац, и все, и последний вертолет с посольства улетает. Поэтому, смотрите, это же задача, не имеющая решения, чего не могут понять наши достойники, которые бегают у вас по комментариям. Или Запад всерьез воюет с Россией, ну хотя бы всерьез снабжает Украину для войны с Россией. Или что? Или он проигрывает эту войну. А проблема Запада не только в том, что у него есть арсеналы, а он их не дает. Проблема в том, что у него и нет арсеналов. Они в значительной степени не только не могут принять решение, а они не могут что? Даже если бы его приняли, технически его осуществить. Но нет у них. Они отстали. Безнадежно в этой войне. Поэтому, ну, вот как-то так, что ли. А теперь представьте, что тут же еще немало кто рассматривает интересные попытки восстановления, вернее, логику восстановления возможного нарушения геополитического баланса. Например, Запад по полном серьезе впрягается за Украину, а Индия и Китай решают, ну что-то, раз так, мы впрягаемся за Россию.
Третья мировая по образцу
Ну,
Сербии
пусть даже
и
в виде
герцгерцога Фердинанда.
даже в виде прокси. И я отнюдь не убежден, что Запад выиграет эту самую Третью мировую при нынешних раскладах, потому что на Западе сменился даже антропотип. Ну, кого они? Они хотят, как северные корейцы, ползти по снегу и сражаться ножами в окопах, или как? Я прям вижу. Ну, на Западе, конечно, найдется всегда десяток тысяч таких людей, может, даже несколько десятков, но не миллионы и не сотни, которые нужны в этой войне. А остальные вот эти мальчики на этих самых, как их, в розовых шлемах и на электросамокатах, я посмотрю, что они там навоюют, когда хлестнет кривая. Или как они снаряды производят, став к станку, чтобы днем и ночью производить снаряды, там стоять под угрозу ударов Искандера уже по Европе. Поэтому это дело проигранное. Оно может быть выиграно только в одном случае, если в Западе, откуда ни возьмись, возьмется, или в Украине и Западе резкий прирост эффективности. Но моделируя эту ситуацию так и так, крутя ее как кубик Рубика, я вижу только два варианта. Реалистический и фантастический. Реалистический вмешивается Господь Бог с легионами ангелов и приходит на помощь. Тогда вопрос, а почему он должен это делать, и почему он не должен стать на сторону России, Китая и Индии? Разве он любит
Ну,
растет
Алексей,
Китай?
ну вы разве не знаете, что все должны Зеленскому, в том числе и
Я понял.
Господь Бог? Ну,
Бог
ни
не
один же
любит.
Трамп, ни один же, ни одна же
Да.
Польша.
Бог не любит русских, Бог не любит апачи, да, все понятно. Либо прилетают, реалистически прилетают инопланетяне, и всей мощью становятся на защиту Украины. В любом другом варианте Украина проигрывает, и Запад с той или иной степенью треска.
Алексей, вот я даже не могу не спросить. Вот есть у нас тут Индиана Джонс предлагает еще прекрасный вариант, который предлагает нардеп Олег Дунда. Если небольшое подразделение ЗСУ зайдет в Беларусь, ее армия сложит оружие, а режим Лукашенко падет.
Ну,
Как вы
я...
третий вариант упустили?
Смотрите, я с Дундой имел дело. На моей памяти над Дундой не смеялись только эстонские уборщицы, которые были на съезде русской оппозиции. Тогда и тот, потому что и плохо понимали, что он говорит. Поэтому всерьез его рассматривать я могу только под рубрикой «Да, вокруг смеха». Если у нас такая рубрика появится, мы можем подискутировать на эту
Но Дунда же не один, это просто типично. Мы же про
тему.
перемогу-то слышим каждый день.
Они, да, но это люди большого ума, мужчины и женщины, как бы, да, которые, да, много раз уже доказали свое блестящее интеллектуальное превосходство. Например, тем, как они организовывают и ведут боевые действия и военную экономику, разрушают отношения с соседями и собственным населением внутри страны, постоянно фрагментируя его на все более мелкие и враждующие группы. К мнению, безусловно, стоит прислушаться.
Объясните мне, вот зачем действительно эта фрагментация? Вот вы в прошлый раз сказали потрясающий спич про Донбасс. Можете, значит, его дополнить и повторить. Но вот я смотрела, с удивлением недавно видела старые выступления президента Зеленского, наверное, это 15-16 год, когда он говорил, что отдолбитесь от людей, которые говорят на русском языке, на каком хотят, на каком и говорят, не раскалывайте страну, зачем это вам? Это он говорит, еще не будучи президентом. Дальше в 2021 году, будучи президентом, он говорит людям, которые живут на Донбассе, если вы чувствуете себя русскими, выметайтесь из Донбасса, потому что типа это все будет Украина. И дальше я начинаю себя чувствовать в состоянии какого-то сюра, потому что Но Зеленский вот только что вручает орден Ярослава Мудрого, который называл себя князем русским. Так кому откуда выметаться? И почему человек, который чувствует себя русским, как говорит Зеленский, не может быть одновременно украинцем? Почему человек, который учится в Гриффиндоре, не может учиться в Хогвартсе?
Смотрите, были люди, которые с успехом и удовольствием носили двойную самоидентификацию. Один из самых известных – это Вернадский. Он говорил: «Я украинец на 100%, вы русский на 100%». Ну, россиянин на 100%.
Но я
Вообще.
сибиряк, и я русский.
Да, я вообще русский, там, например, да, и так далее. Были, например, существует французская и румынская диаспора. Огромная, там выдающиеся композиторы, художники, ученые, ну, Мирча Элиаде. Знаменитый теория философ религии, религиозный философ, этот самый религиовед, одно из таких имен. Они одновременно румыны и французы. И вообще это очень принято в Европе, двойная самоидентификация, двойная, тройная и более, и так далее. Но тут пришла землянка УПА и решила реформировать это все. Зеленский оказался приспособленцем, который сначала сыграл роль парня, который, какая разница, мы все тут, главное, чтобы все друг друга любили. А потом, ребята, разница огромная, я там главный украинский националист, а Шухевич и Бандера мне в подметке не годятся. Потому что у парня одна история – удержать власть. А что, если для этого нужно будет целоваться завтра за сос с Путиным, он будет с ним целоваться и объяснит, как это нужно сделать. Только Путин с ним не станет целоваться. Это приспособленцы. Украина разделена на три части. Первая – это декорации, на которые пишут всякие красивые лозунги, как на картонке. Только все больше людей догадывается, что это картон гнилой всего лишь. Потом то, что реально происходит за картонками. Система отношений 17 века по принципу «да ты умри завтра, я сегодня, а еще заплати мне деньги». Вот я ж шпитпанок, а ты этот самый. И третье – это то, что творится в душах людей на уровне индивидуального морального выбора, от которого очень многие отказались, либо сделали абсолютно приспособленческий выбор. И управлять этой системой можно только одним способом – раскалывая на все более мелкие элементы и ссоря их между собой. То есть повторяется тот же паттерн, который глобалисты осуществили в отношении бывшего Советского Союза и осуществляют в отношении России и Украины. Заметьте, Ярослав Мудрый, не написано, что он князь российский. И не написано, что он князь украинский, он князь русский. Я говорил и буду повторять эту фразу много раз. Эта война существует только по одной причине, что русских очень мало по обе линии фронта. Есть очень много россиян, которые мыслят главную для них цельность, как Российскую Федерацию. И все. А дальше хохлы, там, бульбаши и так далее. Есть очень много украинцев, которые вот мыслят только украинцев, а вот белорусы и россияне – это проклятое племя и генетический мусор. Было бы много русских, не было бы этой войны. Потому что русские мыслят цельность целиком, все три нации. Ну, три народа, да, как бы вместе. Вот это русские. Подчеркиваю, что это символическое единство, оно не обязано быть политическим. Но уж символическим-то точно. Поэтому в этом трагедия. И кто-то очень сильно вложился и вкладывается в эту трагедию, а потом паттерн, который оказался успешным, повторяется на обществе. Украина колется на все более мелкие группы. Это сознательные или полуосознанные политический прием, который применяется раз за разом, потому что это единственный способ продлить агонию методом удержания власти и попыткой получить еще немного черного нола с людей, пересекающих границу, там, с производства, со всего остального. Откаты, откаты, ссоры, откаты, ссоры, откаты, ссоры, откаты. Всех поссорить, чтобы откатили. Вот это единственный способ, которым действует украинское государство. Украинский проект самый провальный на постсоветском пространстве. Наибольшие траты в демографии, в экономике, в совести, в государственном устройстве и в таких эфемерных вещах, как этика, какое-то добро, развитие и так далее, и так далее. Поэтому ну, только он целиком стоит на самопожирании. И вот он жрет и когда-то сожрет. Когда мы не знаем по датам, но знаем по сценариям, что однажды это произойдет. Моя мечта – это остановить. Ваша, я так понимаю, тоже. Поэтому мы на маргинесе. Мы против главного мейнстрима, против главного направления работы этого роторного экскаватора, который придумали добрые ребята-глобалисты. Смотрите, что самое интересное. На Западе есть элитный конфликт по этому поводу, потому что традиционалисты, консерваторы выступают против глобалистов. А в Украине даже нет такого конфликта. У нас у элит полное согласие. У нас есть клановая борьба. Какой клан будет эксплуатировать это гнилую машину государственности коррупционную? Ну, предложить ее всерьез поменять никто вообще не предлагает. И это главное, почему у Украины нет шансов. Потому что нет элитного конфликта. Нет группы, которая предлагала бы другой путь развития. Элитам украинским нечего предложить украинскому народу.
Так вот, если честно, почему я об этом заговорила? Потому что, мне кажется, это главной причиной войны. Это даже не расширение НАТО. И вот я вернусь к Джоан Роулинг, потому что, с моей точки зрения, в «Гарри Поттере» прекрасно построена модель общества как система иерархий. У Джоан Роулинг есть Хогвартс, в котором учатся все маги. В Хогвартсе есть несколько очень сильно соперничающих друг с другом колледжей. То есть, если ты из Гриффиндора, то ты соперничаешь со Слизерином, ты соперничаешь с Равенклоу, с Хаффлпаффом и так далее. Но соперничество и разность не исключают единство. Ты баварец и ты немец. Ты учишься в Гриффиндоре и ты учишься в Хогвартсе. В
И это
тот
другое,
момент,
да.
когда кто-то придумал, что Гриффиндор является не частью Хогвартса, а в Хогвартсе учатся только генетические рабы, вот тут начинается страшное дело, потому что, во-первых, сам Гриффиндор гибнет, а во-вторых, Хогвартс тоже гибнет, потому что он без Гриффиндора не Хогвартс.
Роммель такой был полководец немецкий. Лис
Да.
пустыни. Он сам из Бадена, Вюртемберга, но однажды он в 41-м году, по-моему, написал письмо, потому что ему указали гестапо, что в его подчиненных ему частях было несколько там межнациональных конфликтов. Он к ним обращается, то ли в 40-м, по-моему, еще, что солдаты, офицеры, значит, вермахт – это новая армия Объединенной Германии. И все, даже прусские свиньи, являются вам братьями по оружию. Буквально в обращении написано. Можете себе представить, потому что баварцы, вообще Южная Германия, к прусакам относилась, мягко говоря. Мягко говоря. Так вот, в чем фишка. И это одна история. Вторая история – это то, что, кто помнит последнюю серию, самый конец Гарри Поттера, там он провожает своего, где Гермиона уже министр магии, он провожает, а он там главный по инквизиции, он провожает своего сына Хогвартс. И сын говорит: «А что, если шляпа распределит меня в Слизерин?»
Ты будешь в Слизерине, потому
Он
что это часть Хогвартса?
сказал, самый смелый человек, которого видел в жизни, имея в виду профессора Снейпа,
Северуса Снейпа.
да, он был из Слизерина, и там остался человеком, не место тебя определяет, а ты определяешь. Поэтому не Украина и не Россия определяют то, что у человека внутри, а его автономный моральный выбор. Агюст Конт, святой отец позитивизма, этого ужаса, который только можно было придумать, он же записал, почему я в претензии к христианам, написал, почему христианство нужно убрать, уничтожить, это очень плохо, он говорит, в середине 19 века, потому что эти ваши христиане верят, что они в особых отношениях личностных с Богом пребывают, могут противопоставить себя всему человечеству. Он говорит, что я в личных отношениях с Богом, это дает мне опору, и мой автономный моральный выбор равен или тяжелее, чем выбор всего человечества. Он говорит, так нельзя, так не должно быть так не должно работать. Так вот в чем вся фишка. Автономный моральный выбор человека может быть старше, чем и важнее, чем все человечество. Он реально может себя противопоставить всему, сказать нет. Одна маленькая гордая птичка сказала, я лично полечу прямо на солнце. И проблема по обе стороны границы, и в России, и в Украине, что люди забыли про то, что они автономные моральные существа, и даже в самом жутком слизерине можно оставаться человеком. Зато их очень умело и настойчиво убедили и продолжают убеждать в то, что Гриффиндорф – это генетические рабы, а слизерин – это воины света. Или наоборот.
Да, потому что меня абсолютно, если честно, убивают те российские патриоты, которые радостно пишут, что мы сейчас проучим хохлов. Вы неужели не понимаете, что вы отрезаете у Руси ногу?
Но
Чему вы радуетесь?
это россияне, так называемые, профессиональные. У нас есть профессиональные украинцы, и я очень люблю читать профессиональных россиян, которые прибегают, да хохлы, раздавим, задавим и так далее. Ну, слава богу, что их
Кого
мало.
задавите-то?
Да, их мало, как бы, да, русских хватает, или, по крайней мере, людей, которые говорят, да, мы россияне, но хохлы нам братья там, да, поэтому что? Жаль, что братья так заплутали. Вопрос скорее в центральном сигнале. У нас Зеленский абсолютно раздавлен профессиональными украинцами, пытаются мимикрировать, им понравится, они же его и похоронят, выметут своими картонками и метлами. Но и это будет лишний раз доказательство, что куда их не целуют, везде у них жопа. А вот в России хотя бы центральный сигнал налажен. Там Путин говорит, происходящее в Украине для меня трагедия. Я сейчас не говорю, говорит ли он правду, это можно отдельно исследовать, но он дает публичный сигнал. На Аляске для меня происходящее в Украине трагедия, а украинцы – братский народ. Все понятно с центральным сигналом. Это если мы не вспомним статью от июля 2021 года, где он говорит, что а зря мы запрещали украинский язык и нападали на украинскую культуру. Вообще-то он Валуевский указ осуждает. Напоминаю, что Валуев многим чем отметился. Он еще и запрещал Жюля Верна издавать в России. Вот, завозить его книги как безнравственные. Да? Вот, поэтому я удивлюсь, что однажды на фронтах этой войны появятся отряды боевых жульверновцев, которые будут воевать за то, что запрещал Жюль Верн с Россией. Это же все, Валуев запрещал, значит, вся Россия виновата в том, что Жюль Верна не печатали там. Вы знаете, я бы возглавил эти отряды. Жульверновцев, спартаковцев, как там песня поется? Спартаковцев, юных борцов. У нас были бы жульверновцы, юные борцы. Отряд назывался бы «Дети капитана Гранта».
Куда делись пленки Миндича? Потому что вот мы только что говорили, что Трамп действительно хотел бы закончить войну по очень важной причине, чтобы остановить поражение США в гибридной войне. Казалось бы, такая хорошая вещь у него под рукой. Обвинения те самые в коррупции, которые мы все время где-то что-то слышим, а потом они исчезают. Куда делись
Он,
пленки Миндича?
во-первых, вы будете очень сильно смеяться, в нем нет тенденции вмешиваться в политические разборки. Они мыслят скорее как орган, который должен выполнить свою работу, несмотря на разные стили воздействия. Во-вторых, они не комплементарны Трампу, они как и комплементарны глобалистам в той степени политического влияния, которое на них все-таки есть. А глобалисты не давали команду, они делают ставку на Зеленского. Поэтому там
А что,
возникает...
Трамп такой безрукий, извините, что у него нету возможности, ну, целый президент Соединенных Штатов, и у него ничего нету.
В-третьих, Трампу невыгодно сейчас обрушить Украину, потому что это будет тот самый Афганистан. А если опубликовать реальные данные о коррупции Зеленского, есть шанс, что она обрушится. И он получит это самое цепляющееся за колеса американцы, вылетающие из Киева. Понимаете, да? Поэтому он сам себя поймал в ловушку самой постановкой вопроса. У них огромное количество данных, кстати, собранных о коррупции Зеленского, его окружения, собранных еще демократами, вот, но и документированными. Но им невыгодно рушить, иначе получат Афганистан, а он смертельно боится Афганистана, он хочет Вьетнама. 1,5 года мы выходили, мы вышли, ой, через год взяли Киев русские. Ну, так получилось, я тут ни при чем. Это же они уже сами, они европейцы провтыкали. Я-то довел это до мирного соглашения, Парижские соглашения заключены. Попрошу, я тут ни при чем. Точно так же, как Киссинджер получил Нобелевскую премию за Парижские соглашения 1973 года. Ну, а то, что там через год взяли Ханой, ну, это дело десятое. Не Ханой,
Альфред,
в смысле, а этот сам Сайгон. Простите, он же Хашими. Он же Жора, он же Гога.
Альфред Кох написал совершенно замечательный пост. Я зачитаю его начало. Зачем Зеленский ковывают украинцев за нос? Уже третий год толчет про то, что без надежных гарантий они войну заканчивать не будут. Это же чистое жульничество. Ни одна страна в мире никогда не возьмет на себя безотзывное обязательство принять прямое участие в войне, которая происходит на ее территории. В противном случае эта страна становится заложником политического курса руководства другой страны, что, как вы понимаете, полный абсурд, и на это никто никогда не пойдет. Уловка 22, по-моему, замечательно сформулировано.
Да.
А, просто мне интересно, как сделана вот вся вот эта вот технология, при которой с точки зрения пиара каждый раз публику успешно водят за нос и говорят какие-то красивые слова там. Нам нужны гарантии. Сначала были границы 91 года, а потом гарантии.
Юля, так это же очень просто. Это по принципу... Александр Сергеевич об этом все сказал. И обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Но представьте себе, какое предложение мы посылаем с вами людям, которые сидят под обстрелами в Киеве и в других городах. Что, смотрите, вот этим всем негодяям, которые Буча, Перебуча и так далее, вы сейчас все проиграете, они вас всех изнасилуют, расстреляют, убьют и запретят говорить на украинском языке. И печатать украиноязычные книги. А вы проиграли. Вы предлагаете поверить Латынину Арестовичу, который говорит, что вы так или иначе проиграли в исторической перспективе, даже если сейчас Россия всего лишь захватила 1% и бла-бла-бла и так далее. Проиграли вы не потому, что Россия сильная, а потому, что вы глупые. Слабые, глупые. Поэтому били... Томми был глуп, Томми был слаб, Томми мертв. Так вот, Томми глуп и слаб уже давно, а мертв – это только вопрос времени. Так вот, фишка в чем? Ну, представьте, в какой экзистенциальный ужас они обвалятся сразу. Миллион, десятки миллионов людей. Это катастрофа всего. Только проблема в том, что эта катастрофа произошла, а они тщательно закрывают глазки и уговаривают себя, что нет-нет, мы еще держимся, мы еще можем. Как это? Помните, как 17 мгновений весны начинается? Сидит Шелленберг вместе с Герингом и Гиммлером и пропаганду смотрит. И он говорит, мы еще можем драться. Гиммлер говорит, да, мы можем драться. А вот, ну что, сейчас весна 45-го, а не лето 41-го. Поэтому люди просто не могут это принять. Мы требуем от них двух самых страшных вещей, которые только может совершить человек. Признать, что он был неправ, это под силу только очень сильным людям. Причем много лет неправ. Не последние 4 года, а 34 года был неправ. А если так покопаться, то 100 лет уже с лишним неправ. А второе – это то, что ну, все кончено. И нету средств это исправить. Потому что это тотальная катастрофа мировоззрения, которая приведет к массовым самоубийствам, инфарктам, там, инсультам и всего того, от чего я спасал Украину. И не только Украину в 2022 году.
Они
Так вот.
приведут, скажут, что победили, потому что вот есть Западная Украина, она точно сохранится.
Ну вот да, Западная Украина
Скоро вступит в
сохранится,
НАТО.
да, и они будут продолжать себя обманывать, что не все еще потеряно, но как бы, понимаете, голодному человеку можно долго внушать, что он сыт, как говорили одни очень умные люди, юбилей которых одного из них мы праздновали вчера, 100 лет, Аркадий Стругацкий, с чем мы поздравляем его родных и близких, и всех почитателей его таланта, что можно внушать, но такой народ сойдет с ума, а править сумасшедшим народом – это удовольствие то еще. Рано или поздно. Поэтому они защищаются как могут. И я очень люблю читать ваши комментарии, потому что к вам собирается народ покреативнее, чем ко мне.
Ну ладно.
Да. И это, конечно, яркая история, потому что мне, как человеку, увлекающемуся психологией, это такой паноптикум изрыганий любого рода, исторжений себя, чисто бесовских, для того, чтобы не признать правоту той реальности, которую вы пытаетесь описывать, и говорит вам, одумайте, чем раньше думаете, тем больше шансов на исправление появится. Что это просто истинное удовольствие. Но мы не можем требовать от них так много, признать неправоту, по второе, признать реальность. Вы что, это, ну, это под силу отдельным людям после в результате очень сильного волевого рывка, личного, духовного подвига, а массы. Поэтому их несложно обманывать. Они сами себя обманывают прекрасно. Хавают. Это и фламинго это хавают. И вот эти рассказки, что за 1000 дней Россия только на миллиметр продвинулась, на 1%. И про то, что сейчас эти бомбы все порешают, и Трамп обязательно опомнится, и в России очереди за бензином, и самолеты не летают, потому что на Шереметьево украинский дрон налетели. И сейчас она рухнет, Россиюшка. Через 2 секунды, да, рухнет. И не поднимется. Да за что же бедным хвататься?
Тут Кох еще много чего понаписал, в том числе напомнил, что вообще-то Зеленский довольно долго ездил и подписывал двусторонние договоры о гарантиях безопасности, о которых
Да.
почему-то никто не вспоминает. Но
26, они же хвастался, офис хвастался, что они 26 договоров об гарантиях безопасности подписали.
да какие же новые
В
еще
том числе
нужны?
и с США. Но вот вопрос, какие нужны новые? Год нам парили мозги про то, как они успешно подписывают гарантии.
Но Кох, я
Чего
просто...
же вам еще? Да.
Я рекомендую. Пост замечательный. Я просто, чтобы не цитировать все, потому что иначе у нас это слишком много времени займет. Его конец важный. Все мои источники в Киеве пишут, Кох, говорят одно и то же. Зеленский активно готовится к выборам. И пока он не будет готов и на 100% уверен в победе, он войны не прекратит. А как только он поймет, что все готово и что все отлажено, чтобы гарантировать ему победу, так сразу же все и подпишет ровно на тех условиях, которые сейчас на столе, и скажет, Трамп заставил и гарантии на наконец получен.
Да, это то же самое показывает всю степень неадекватности.
Так это так или нет? Мне кажется, что это не так.
Нет, уже пятая или шестая итерация с февраля 2022 года, когда в Украине все готовятся к выборам. Почему? Потому что политтехнологам надо деньги зарабатывать. А чтобы зарабатывать деньги, раз в полгода надо объяснить спонсорам, что вот сейчас будут выборы, поэтому давайте разворачивать штабы и бороться, мерить и так далее, и так далее. И политтехнологи, которые вокруг Зеленского, они точно так же работают. Там выборы, перевыборы и так далее. Теперь вопрос. Если выборы, зачем выпускали молодых людей 18-22 из страны? И реально они боятся совсем другого сценария. Никаких выборов речи не идет. Его скинут раньше, чем любые выборы пойдут. А пока рассказывайте, да, рассказывать можно все, что угодно, но война есть, она продолжается, она будет идти до тех пор, пока одна из сторон не потерпит военное поражение.
А вот теперь оставшееся у нас время я хочу посвятить очень серьезному вопросу, который вы уже затрагивали, и который мы, кстати, периодически все равно затрагиваем, пересмотру своих представлений о том, что происходило все эти 34 года. И я начну со слов своего приятеля, я его не буду называть, но он из правительства Гайдара. И когда мы недавно говорили, он дословно сказал, что 15 миллиардов была цена вопроса, чтобы в России навечно осталась демократия. Ну, понятно, что это очень такое оценочное суждение, да, насчет навечной демократии в России, но имелось в виду вот что. Что у правительства Гайдара реально не было денег вообще. Все вот эти вот рассказы про окорочка Буш, это тем больше они поставлялись за деньги, это просто можно выкинуть в окошко. И действительно, в 91 году люди, которые граждане России, которым обещали небо в алмазах, и что теперь-то они будут Западом в свободном мире, вдруг оказались вот с этой вот, в лучшем случае, с окорочками Буша, просто без денег, без всего, у разбитого корыта в стране. И, кстати, в Украине было то же самое, в которой нет ни полиции, ничего, ни налогов, ну вот вообще ничего, в которой, естественно, тут же улетучилась легкая фракция под названием «Наука». И вот типа тогда правительство Гайдара посчитало, что для плана Маршалла в России – и Джеффри Сакс это посчитал, человек, которому мнению, которого я сейчас очень сильно прислушиваюсь, 15 миллиардов долларов осуществимый для России план Маршалла, и Россия навсегда привязана, ну, является частью западного мира. И сейчас не будем даже говорить, насколько это реалистическая оценка 15 миллиардов. Но вопрос, почему не был принят план Маршалла для России?
Потому что они не считают Россию людьми. И не хотят с ними объединяться. Это
А вам не
далеко, это
кажется,
медведи,
что
это
это...
холодно, это матрешка-балалайка. Ничего общего мы с ними не имеем. Как мы можем с ними объединяться в некую цельность над государством, над национальным? Вы что? Они друг друга людьми не очень считают. Далеко не вся Старая Европа считает всю остальную Европу Европой. А вы хотите, чтобы они с Россией объединились?
Смотрите, Алексей, во-первых, мне кажется, что это немножечко сильно пессимистичный взгляд на вещи. Я бы поспорила, что, скорее всего, просто у Запада к этому моменту стало отваливаться то, ровно о чем вы говорили, чувство стратегического планирования. Вот в случае Германии и Японии оно было, но уж японцев тоже за людей не считали, тогда уж совершенно точно. И в случае тогда оно было, а тут просто это не то, что был какой-то злобный умысел, это было отсутствие способности к
Германия,
стратегическому планированию.
Германия и Япония были оккупированы. Чтобы Россия была как Германия и Япония, надо было ввести миллиончиков пять западных войск на территорию России. А где же их взять?
Окей.
Раз. Во-вторых, они всегда понимали, что Россия рано или поздно постоит на коленях, но рано или поздно вывернется, потому что вся история их это мучает, и даже где-то были этому рады, потому что ослабленная Россия, они умеют ею пользоваться, но и Россия, которая вывернулась, они тоже умеют ей пользоваться, замолаживать, пытаться втягивать во всякие коалиции, торговать и так далее. Поэтому они рады любому варианту. Когда Россия стоит на коленях, рады варианту, когда Россия вывернулась, и можно с ней там теперь ее натравить на Японию, на Китай, где-нибудь на какого-нибудь бедного Фридриха нашего и так далее, и так далее. Но принципиально никакого плана Маршалла по отношению к России быть не может, потому что Россия – это плохо понятная, мутная субстанция, огромный хаос, когда с медведем и щелкающими зубами, плохо администрируемый, непонятно, как его вообще куда-то упорядочить и вести, даже если 150 миллиардов вложить или 100-150 миллиардов миллиардов. Ну вот и все, они не хотят этим заниматься. Они пробовали. Было Антанта и на Дальнем Востоке, и в Архангельске, и в Одессе, и так далее. Попробовали и поняли, что это неменяемые люди. От них надо держаться подальше. Как вы думаете, почему Буш и Тэтчер уговаривали Украину не выходить из состава СССР или СНГ. Они ведь с трибуны парламента говорил Буш.
Потому что вот это у них была правильная идея. Статус-кво всегда лучше его изменения.
Правильно, потому что цельность лучше, чем дробление, которое дает эффекты. Я вам могу назвать только один из эффектов. Есть такие ядерные чемоданчики, которые носил спецназ, до 50 килотонн в рюкзачке. Засунул куда-нибудь, да, отбежал, нажал кнопку, оно бах, и все. Таких чемоданчиков на территории Украины в 91 году было 1200.
Говорят,
Насколько я помню.
какие-то остались.
Нет, никакие-то остались. Больше 460 найти не могут с тех пор.
Вот.
И где они, никто не знает.
А нет, а периодически же раздавались. Помните, в какой-то несколько месяцев назад вдруг стали как раз вокруг Зеленского говорить, а у нас тут мы, может быть, что-то соберем, а может быть,
Но не
что-то
это все 206-я
завалилось.
ясельная группа. Никто так в тогдашней Украине не хватило бы пороху, это все и силы воли противостоять американцам, реально их припрятать и так далее. Они где-то разбрелись, где никто не знает. И у кого не на вооружении, тоже никто не знает. А это Хиросима 12 килотонн, там 50, значит, на 4. Давайте-ка умножим 4. Это всего 1600 Хиросим. Ерунда-то какая. Понимаете, да? Вот что такое распад и дробление. И они это знают, и они этого не хотят. Они предлагают, глобалисты предлагают Украине распад и дробление, но люди поумнее, консерваторы, говорят, ни в коем случае, а лучше бы вообще, честно говоря, объединились. С вашими объединенными иметь дело намного лучше. Вы с Китаем можете поспорить, отстоять себя, нейтралитет держать, да и с нами договориться. Там Арктика какая-нибудь. То есть что, собственно говоря, сейчас и происходит между Трампом и Путиным?
То
Я вам
есть
отвечу страшную
Трамп,
тайну.
да?
Страшную тайну. Никто на Западе не знает, зачем нужна независимая Украина. Зачем нужна сильная Россия, знают все. Они к этому привыкли. С Петровских времен они привыкли с этим иметь дело, даже чуть раньше. А зачем нужна независимая Украина, никто не знает, и никто не может ответить на этот
Чтобы
вопрос.
Россия была слабой.
Чтобы
Это
Россия была
вот
слабой, да,
царство
все.
веник, который разломился пополам, и соломинки ломают
Но
по
ровно
одиночке.
половина Запада, которые правые консерваторы, традиционалисты, они думают, что лучше бы она была цельная, и с ней как-то так попривычнее.
Смотрите, почему я вспомнила об этих злосчастных 15 миллиардов. Я еще раз повторяю, совершенно не утверждаю, что они бы спасли отца русской демократии. Но это показательно другим. А что российские реформаторы в этот момент считали, что вот Россия идет в полдень, 22 век, границы неважные, важно, что мы теперь все люди братья. И оказалось, что того места, в которое они идут, это абсолютно ровно то же самое сейчас с Украиной и с теми обещаниями, которые делают с Украиной. Его просто нет, да, ресторан закрыт, там все повешено на ключ, и там никого не ждут.
Никогда и не было никакого 22 века. И кто просто тогда еще не снимали сериал «Йеллоустоун», чтобы посмотреть, что такое на самом деле поступь Запада настоящий. Вот. А так бы и не учили историю, а так бы могли понять. Ну, надо было просто внимательно Киплинга читать, там все написано. И на практике британские смотреть, там тоже все написано. Кровью по белому. Поэтому это огромная потеря, огромная утрата достоинства для всего русской цивилизации, чтобы избежать словосочетания «русский мир». Поэтому то, что она начала...
Русь, а говорите
Да,
Русь,
Русь.
Алексей,
Да, то,
давайте
что...
будем
Да,
говорить
Русь. Для
Русь.
Руси. То, что она начала отгребать обратно сейчас, пусть даже в результате этой неправедной и очень кровавой войны, это само по себе новость номер один.
А кто это
Позитив.
куда отгребает обратно?
Но Россия медленно пытается осознавать, что она независима от Запада, что она самостоятельная цивилизация. В результате агрессивной войны, которую она развязала, но тем не менее, как бы цена уплачена, идет медленное осознавание. Гораздо более медленное, чем следовало бы, но тем не менее, она хоть как-то на этом пути. Хоть как-то пытается вспомнить, что она Тарас Бульба в этой истории, а не Андрей. Вот, хотя андреевских, протоандреевских личинок в России, в той же российской власти сейчас до сих пор. Вот, поэтому, а уж почему про Украину бедную говорить? Она не то, что не может вспомнить, что она должна быть Остапом, а не Андреем. Да, это уже как бы больная тема. Она все больше пытается отталкивать свое естество. Все тщательнее, старательнее быть не собой. А это очень плохо заканчивается.
Ну да, мы уже говорили, когда Гриффиндор пытается сказать, что я не Хогвартс. А вторая вещь. Тут Шпигель на днях написал, что Ельцин, оказывается, тоже стремился в НАТО. Это к вопросу о том, что мы обсуждали 2 недели назад, что Путин в 2000 году попросился в НАТО, Клинтон сказал ему нет, и я тогда предпочла сказала, что, скорее всего, это было решение Клинтона, направленное против Европы и Германии. Но вот Шпигель пишет, что решение стремления Ельцина в НАТО заблокировал тогда как раз Коль, то есть сама Германия. И причина заключалась в том, что Германия боялась, что в условной объединенной НАТО и в условно объединенной Европе Россия просто займет слишком много времени и слишком много будет весить, слишком много надо будет с ней считаться. И это все опять к тому же, что мы
Ну,
говорим,
конечно,
что Россия туда шла, а ее там не ждали.
это был суперфактор, которым они проиграли с треском просто вся эта Европа моментально, поэтому они не приняли ее. Точно так же, они даже Европу, смотрите, они маленькую Украину, раздолбанную с ослабленным потенциалом по сравнению с Украиной 91 года, принять не могут, потому что говорят, ах, нет, ваше зерно, ваша металлургия, это демпинг, это разорение наших фермеров, что хотели, чтобы они всерьез тогда Россию переварили. Но Украину переварить не могут, максимально ослабленно, и не планируют. Поэтому, я не знаю, но историки будут с удовольствием изучать этот период, когда миллионы людей пошли умирать, просясь в сени к людям, которые их не считают за людей и не хотят иметь с ними дело. Сладкие слова они могут сказать, чтобы эти индейцы стреляли тех индейцев, коалицию решительных изобразить, но всерьез никогда не собирались с ними иметь дело. Поэтому...
А это еще не все, потому что вот когда я все это прочла в рамках-то пересмотра своей картины мира, я так и стала вспоминать, а что сделал Путин, когда его послали с НАТО. И я с удивлением вспомнила, что Путин быковать-то не стал, что очень правильно, потому что когда ты слабый и маленький, как Россия в 2000 году, молчи, потому что сильный всегда прав. Если он не прав, смотри пункт первый. Своими доводами ты никого не переспоришь. И я вдруг вижу, что Путин начинает дружить с Германией, с той самой Германией, которая заблокировала Ельцина НАТО. Он с ней дружит, молчит. Страны Балтии вступают в НАТО, он, между прочим, практически молчит. Но там что-то там были истории с бронзовым солдатом, но по большому счету молчит. И более того, он начинает эксплуатировать сильную сторону России газ. Он хочет скупить европейские газопроводы. И тут у меня был, знаете, просто вот как-то вот опять переворот мозга, потому что я стал думать, так, а что делает Европа? Она принимает знаменитый третий энергопакет ЕС в 2009 году, который формально обязывает газовые компании отделить производство от распределительных сетей. Ну, в переводе на самом деле, да, это какая-то такая большая европейская бумажка, но в переводе это означает, пусть Путин не покупает наши трубопроводы. Вот за копейки он газ на пункт отборочный в Бомбарде может поставлять, а дальше мы сами. То есть я вдруг соображаю, что вот это вот знаменитое третий энергопакет ЕС, который был принят, он реально принят вот совершенно конкретно против Путина. И я думаю, ой, нифига себе, а как же так получилось, что но извините, из песни слова не выкинешь, что я, когда на все это наблюдала 15 лет назад, говорила, вот этот Путин какой дурак, хочет купить газопроводы, в то время как у ЕС это не принято. Только что запрещено. А нафига запретили-то? Это же было бы все то же самое объединение России и Европы с взаимозависимостью. Да, понятно, что типа Путин на что-нибудь помог давить, и, ну, в конце концов, если бы он попытался чрезмерно давить, возьмите и конфискуйте в тот момент, когда он начнет давить. Война бы не началась.
Смотрите, я на это смотрю иначе. Первое, Путина не было никакой стратегии. Я маленький, надо перетерпеть, стать сильным и искупить Европу. Он искренне хотел на Запад. Заигрывал с ними всеми возможными силами, не потому что Россия была слаба, а потому что он этого желал. Второе, потом у него был долгий безидеологический период, когда экономика, экономика, экономика. Идеологией он занялся в 2012 году после восстания белого пальта, белоленточников, как они и так далее. Тогда начали строить идеологию. Я же имел с Дугиным встречу в 2005 году и с Лимоновым, те, которые там его окружали, и не только с ними. Их совершенно официально тогда преследовало ФСБ. Они только тогда поссорились нацболы и дугинцы. Там какие-то двух нацболов взяли, Лимонов обвинил Дугина и так далее. Мы с ними, с Корчинским отдельно встречались, они друг друга крыли матом. Тогда их совершенно реально преследовало ФСБ, и были большие проблемы, скажем так, у тех и тех и так далее. Никто их не слушал, никто не собирался ничего захватывать в тот момент и прочее. Хотя Майдан их уже достаточно напугал первых в тот момент. Но им там приходилось мозги вправлять и говорить: ребята, вот посмотрите, на самом деле это ведет туда-туда. Они такие: да нет, что вы, мы вообще так не думаем, у нас он экономика, у нас газ и так далее. Европа оказывала ему сопротивление по двум причинам. В силу дальновидности, потому что много России политически это неприемлемо для Европы, и в силу обычных хозяйственных споров субъектов. Например, все мы помним, кто помнит, какая борьба шла между Италией, Австрией и Германией, чьими газохранилищами для российского газа будет в основном пользоваться Европа. Это же была колоссальная битва там. Как это сопоставимое с битвой за искусственный интеллект или за СПГ, да? Как это, кто будет строить танкеры, кто будет строить приемники, вот. Кто будет пользоваться, как эти, хранилищами российского газа. Был спор хозяйствующих субъектов. Я вам больше скажу, без символического капитала любая война – это спор хозяйствующих субъектов, коммунальных, где оба правы и оба неправы. А теперь внимание, когда воюют страны или государственные образования с единым символическим капиталом, как Россия и Украина, то тогда вопрос: это про что эта война? Без него это спор хозяйствующих субъектов. Чья труба, там, чьи области и так далее, это все детский сад ставится. Про что эта война?
В
Война
том-то
про
и
вариант.
дело,
Да, как любая
что
гражданская война, это война про будущее. Какой вариант будущего победит? Деникинский, Махновский, там, не знаю, Корниловский, Ленинский, Троцкий и так далее, и так далее. Там Украина и Россия воюют за общее будущее, вернее, за будущее общее, как бы этой цельности. А теперь вопрос. Смотрите, на самом деле выхода из этой ситуации всего два. Украина признает символический капитал общий с Россией и Беларусью, но говорит: вы знаете, на данном этапе мы хотим побыть политически независимыми. Ну а что, у арабов 19 независимых государств по единству капитала, у англосаксов 5 или 6, смотря как считать, у немцев 4. Там, да, ну зачем мы должны вот это вот прямо так вот сливаться? Просто Беларусь же не сливается, не сливается. Вполне себе независимая страна. Поэтому что? Мы признаем единство капитала, но что? Мы разные. Просто давайте не ссориться и уж тем более не воевать. Если даже ссорились, придумаем арбитраж, как его решают, там, да, и так далее. Не переходим мы к открытым боевым действиям против друг друга. Вот на этом договоримся. Либо российское руководство, которое приняло вот-вот примет окончательное стратегическое решение, оно еще не принято. Принято только в отношении четырех областей и Крыма, о том, чтобы перевести символический капитал в политический, то есть добиться объединения всех, кто под этим символическим капиталом, вооруженным путем, либо этот путь победит, сколько бы лет он ни занял и усилий. И у меня вопрос ко всем украинцам. Вы чего хотите? Чтобы вас с Россией объединили насильно, военным путем? Не сейчас, в течение 30 лет. Или вы хотите сохранить политическую независимость и сами управлять своей судьбой? А на самом деле никакого другого выхода из этой ситуации нет. Ну а еще третий выход – всем помереть на этом пути. Чего хотите? И украинцы, вот это вот, землян, не все, а землянка УПА, дружно выбрали помереть. Они так прямо и говорят: мы все помремо, але ж вот не піддамося. Третий путь – сохранить независимость – вообще не рассматривается. Или противостояние России, или все померли в борьбе за это. Все. А смотрите, у меня есть такой модуль, называется «Искусство принимает решения». Я там сразу говорю ученикам, когда вам предлагают выход всего из двух возможностей, когда ты или туда, или туда, это не является выбором. Реально. Ситуация выбора возникает только, когда есть три решения. Два – это ловушка, это разводка. На самом деле, это ситуация, из которой уже нет выхода. Это когда мамы говорят детям: ты будешь кашу манную или гречневую, а вариант не есть, не рассматривается вообще. Так вот, когда они ставят так вопрос, они сами загоняют себя в мартида, в свое любимое вишневое мартида, из которого нет выхода. Только вечная бесконечная война с Россией. Мы смотрим программы кандидатов. Залужный дает интервью, которого прочат нового президента, говорит: мы вот
Вы же
ощетинимся,
говорите, что выборов не будет.
станем, ну, рано или поздно будут, станем страшным дикобразом, или будет военный переворот какой-то, майдановский и так далее, мы станем
Дикобраз
дикобразом.
это Урсула фон дер Ляйен
Мы
сказала.
будем, ну я условно, дикобразом, да, будем и будем, значит, новым Израилем, да, который вот на щетинице и крепостью против России. Никто не предлагает украинцам нормальную мирную жизнь, нормальное строительство, нормальное развитие украинской культуры. языка, без бомб, без войны, без необходимости всем шагать под строем, да, и носить военные прически, отжиматься в лесу под крики идиотов, сержантов и так далее. Зачем? Зачем это Украине и украинцам? Чего неизвестно в этом всем раскладе, это потенциал протеста против вот этой вот этого мракобесия и этой картинки стального дикобраза, как сказал бурмистр, прорастающего иглами внутрь и накалывающим собственных граждан. Есть разные данные. Есть 75% людей, там 73% хочет сбросить всю эту военную требуху с себя и больше никогда к ней не возвращаться, оставаясь сильной, разумной страной, которая не ссорится с соседями, а выстраивает отношения. По другим там разная цифра называется. Никто не знает потенциал этого протеста. Он будет виден только или со временем, или во время выборов. Вот этот потенциал протеста и определит в значительной степени дальнейшую судьбу Украины. Заметьте, меня тут тыкают, что я вот плохо говорю, когда говорю, что Путин слишком мягкий и добрый человек. А я говорю вам, что Путин слишком мягкий и добрый человек, потому что он не ставит вопрос о насильственном объединении Украины, России и Беларуси. До сих пор не ставит. Он говорит всего четыре области и Крым. Оставайтесь вы себе независимым государством просто вот на таких вот параметрах. А мог бы поставить вопрос, ребята, только насильственное объединение и никаких разговоров. Можете максимум три области за собой западное сохранить. Неохота нас с бандеровцами возиться. И так будете там дергаться
Ну
сразу.
так это
Сразу
же еще
10 искандеров.
военным способом надо тогда.
10 Искандеров на писк. Ну, хорошо, но Украина, вернее, российско-польские войны шли 196 лет. Кто победил? Ну, повоюют. Ну, все в современном времени, время на 10 делим, сейчас все побыстрее, за 19,6. Ну, так Мединский так и сказал, 21 год повоюют. Как вы думаете, что останется такими темпами от Украины за 21 год? Ничего. Юго-западный федеральный округ России от нее останется. Никаких других вариантов нет. Вот и все. А теперь вопрос. Вы хотите политическую независимость сохранить или хотите, чтобы Россия вас присоединила военным путем? Пусть за 20 лет, пусть с огромными потерями, но все равно не будет независимой украинской государственности. Дебилы вы, мать ваша. Ну, они говорят, так, мы всі поляжемо, але ж от ніколи не піддамося. Ну, от щось
Так
ними
ведь
говорить.
не поляжут же, судя по тому количеству людей, которые как только
Нет, там, нет,
разрешили.
тут же, да, они же не договаривают, это написано на этих самых, на декорациях. А за кулисами, с той стороны, где правда, написано «крепаки поляжут», а мы сбежим в Канаду и будем рассказывать, почему у нас в очередной, третий раз за 100 лет не получилось. Все уже как бы, все понятно. Лекции в университетах будем давать. И проедать то, что награбили на крепаках, которые умерли в посадке за эти, с позволения сказать, идеи. Вот предложение. Вы знаете, почему Россия завоевала Украину в 17-18 веках? Все-таки взяла. Потому что казацкая старшина так обращалась со своими крестьянами, что российские воеводы московские стали лучшей защитой. При том, что они отнюдь с ложечки никого не кормили, сами были очень жесткими товарищами. Но это было лучше. Там было хоть какое-то очень жесткие правила, часто несправедливое, но правила. А казацкая элита эксплуатировала гречкосеев без всяких правил, как хотели, в хвост и в гриву. Вот и все. Это пока огромный объем пропаганды не позволяет всего этого сделать, но и то, как Россия себя ведет. Вела бы она себя как империя, давно бы уже имела бы куда больше успехи и в мягкой силе, и в жесткой, но уже как есть, так и ведет. Да, как бы да. Поэтому, ну вот, есть стратегическое мышление, есть криворужское. В России при всех ее огромных недостатках стратегическое. Ну, еще, ну хорошо, 20 лет будем поглощать Левобережье. Ну и что? Куда спешить? Курс-то один на вечные времена.
Смотрите, курс один на вечные времена, но как минимум в этой войне погибло и погибнет гигантское количество людей, а в современной демографической ситуации
Юля,
человек,
да.
демография невозобновляемый ресурс. И поскольку мы тут уже с вами сошлись, что очень много вещей, которые нам Путин понимал про Европу, про Запад, мы не понимали, то я не хочу, чтобы это выглядело как такая апология Путина. Потому что, да, можно сказать, что там Запад ошибся, тут Запад ошибся, тут он слабый, тут он плохой, а тут не хотели Россию принимать, и Украину не хотели принимать, и в результате получилось то, что получилось. Но как должен был Путин делать, действовать вот в той ситуации, которую мы описали, и какие он ошибки допустил? Потому что, извините, если война идет, Это значит, что он допустил какие-то чудовищные ошибки. Ну, цинично хотя бы там Киев не взял за 3 дня,
Ну, давайте
с
по
точки зрения
порядку.
Путина.
Когда мне говорят, что мы тут оправдываем Путина, я всегда говорю, я не знаю, кто оправдывает, я лично всегда констатирую.
Мы объясняем. Но а
Играйте,
теперь
смотрите,
давайте.
да, играйте стратегически, и я буду говорить, что вы играете стратегически. Я же описываю реальность, как она есть. По крайней мере, как я ее понимаю. Вот я говорю, солнце встает. Это поддержка, это апология Путина или нет? Солнце садится. Это критика солнца или как? Играете вы стратегически, я буду говорить, молодцы, играете стратегически. Кстати, когда делают удачные ходы, вопрос, когда они последний раз их делали, я ровно так и говорю. Что касается Путина, у Путина я не вижу особо много вариантов, потому что он прошел огромную личную эволюцию, переобулся 150 тысяч раз с идолопоклонничества перед Западом, желание туда влезть практически, и в НАТО вступить, и просовместно создать, и все остальное, до понимания, кто такой Запад, как они относятся к России, и что с этим всем делать. Это 26-летний огромный и тяжелый путь. И на каждом этапе он делал ровно то, что на том уровне понимания, на котором он понимал. Вопрос, почему он не хотел понимать больше тогда, это очень умозрительный вопрос. Тогда можно задать вопрос, а почему Арестович и Латынина не понимали больше в 22-м, чем они понимают в 25-м? Мы же тоже личную эволюцию проделали. И совершенно сегодня судим совершенно не так, а можно сказать, чуть ли не на 180 градусов по сравнению с тем, как мы судили в 22-м. Но мы были искренне и тогда, и сейчас. Поэтому это все равно, что спросить нас, а что вы в 22-м могли сделать, вы, Юля, и вы, Алексей? Мы делали, что могли.
Разумный вопрос.
Ну вот,
Очень разумный вопрос.
я делал то, что мог на том уровне понимания, который у меня был. Я честно верил, что Украина при всех ее недостатках – это свобода, а Россия – это тоталитарное, бесцеремонное вторжение. И
Взаимно.
надо защищать страну, так как она есть. Но пока, когда началось расчеловечивание, я понял, во что превращается Украина. По принципу, все, что будет, уже есть. Когда этика расчеловечивания стала доминирующей, первые звоночки, я сразу понял, что это невозможно защищать. Какое-то время по инерции, конечно, там да и так далее. Но еще была надежда на Запад, что Запад будет сильно править Украину. Когда я понял, что есть Запад и какие у него реально стратегические планы и какой этикой он пользуется, вот тогда все встало на свои места. Поэтому дорога сейчас очень простая. Смотрите, украинцам и россиянам надо понять очень простую вещь, что выхода нет. Или Украина сохраняет политическую независимость через признание символического капитала и полную перестройку внутренней и внешней политики. Или она погибает в течение какого-то срока, теряет политическую независимость большей своей частью, год или 20, это уже не важно, сценарно все предопределено. Поэтому, что хотите-то, или умирает вся дружненько. Я так понимаю, что та часть, та землянка УПА, которая держит всех остальных украинцев здравых и просто хотящих нормально жить в заложниках, она хочет, чтобы все померли. Но только она хочет, чтобы она уцелела, а вот эти все остальные нехорошие люди померли, которые еще, сука, смотрят Машу и Медведя, твари. Вот это выбор, который она предоставила. Теперь внимание. Путин говорит, ребятки, покончите сами с землянкой УПА, или я с ней покончу. Он ровно это сказал Трампу на Аляске и все время говорит это, повторяет. Или ты справишься с Зеленским, или я сделаю это военным путем. Зеленский со всей этой землянкой. Выбирай. Трамп не может справиться с Зеленским. Европейцы поддерживают Зеленского. Ну, значит, военным путем. Что касается демографии. Ну, я говорил этот подсчет, что российская армия потеряла, ну, может, 200 тысяч убитыми на этой войне, а приобрела миллиона три минимум на оккупированных территориях, в том числе и мужиков, в том числе, которые сейчас принимают участие в боевых действиях на российской стороне. Поэтому по чистому расчету она в 10 раз выиграла по демографии. Вот. Второй момент, что будет, если она возьмет хотя бы левобережье, ну так это еще и промышленность. Основной промышленный район был Донецкий, который у нас был, они возьмут еще Луганский, Запорожский, Криворусский, допустим, не возьмут, когда возьмут левобережье, Днепровский и Запорожский возьмут. А это очень серьезная история. Кременчуг и так далее. Последнее, где есть промышленность. Быстренько подшерстит, восстановит и получит и промышленный потенциал, и демографический потенциал, и все на свете. Вот. А уж какой моральный капитал она получит. Можно будет в течение какого-то срока перебраться и на правобережье. Заметьте, так уже было в 18 веке. 16-17 Россия 200 лет потратила, чтобы перебраться с левого берега на правый, но потом восстание Гонта и Залезняка, Провокация. И все, Польшу попросили, перешли, а потом еще Польшу поделили. Поэтому это все уже проходили. Это все по одним и тем же лекалам, на одних и тех же театрах. И поскольку Украина спустилась до системы государственных отношений 17 века, как под копирку внутри и снаружи, то и опыт 17-18 века наиболее актуален. А если государство украинское будет так дальше себя вести, например, лютовать по мобилизации, по экономической эксплуатации, заметьте, что по идеологически украинцев колят. Если ты за землянку УПА, то ты молодец, а если ты за УПЦ, ты плохой. Или за Машу и Медведей. Но экономически эксплуатируют людей безбожно и коррупционно, даже если у тебя портрет Шухевича во все лицо, а Бандеры во всю спину. На экономическую эксплуатацию это никак не влияет. И однажды эти люди могут попроситься под защиту внимания кого? Российских воевод, особенно если эти воеводы хоть сколько-нибудь себя прилично будут вести. То есть повторится история 17-18 века. Проблема, главная ошибка Путина и всей вот этой истории, что они не ведут себя разумно. Они бы давно все получили. Они ведут себя по-российски. Если бы они вели себя по-русски, уже бы все получили. В значительной степени, но они не могут выйти из этой местечковости. Трагедия российской элиты в том, что история пихает им становиться русскими, а они все еще хотят остаться россиянами. Со всеми вот этими вот лекалами, по которым эта Россия несчастно краилась в 90-е. Полу ФСБ, полулибералы, полу не пойми кто. Понимаете, да? И так далее. По принципу, как сказал Паша Щелин, что да, за этот самый, мы как бы за государство, но за деньги можем договориться. В принципе, мы за государство, но за деньги можно всегда договориться. И вот в этом трагедия. Потому что история делает из России россиян. Она вообще из всех делают всегда свои. Из французов французов пытаются сделать, из американцев американцев, из русских, из россиян русских хочет сделать. Из украинцев, кстати, тоже. Поэтому российская элита сопротивляется этому как может. Как Лавров говорил, ну что же вы нас заставили воевать с звенящимся тоном Запад? Что же вы нас заставили с собой воевать? Мы так не хотели. Но их заставляет это, и заставляет. Они не хотят справляться с Украиной, они в страшном сне видят полный захват Украины, вообще не хотят с этим иметь дело. Они скромно попросили четыре области и Крым. Это минимум, который можно было попросить в этих условиях. Будь я на месте Путина, я бы сразу сказал, ребята, ну хорошо, надо Франковскую, Львовскую и еще какую-нибудь там можете себя ставить, Волынскую. Вот, а все остальное к ноге, иначе я за себя не отвечаю. А они всего лишь, Путин, милый, добрый человек, попросил всего лишь четыре. Понимаете, да? Всего лишь четыре.
Ну, на
И
самом деле,
да.
посмотрим, что будет через полтора года.
Посмотрим, но трагедия заключается в том, что они не ведут себя как русские, хотя история пытается их такими сделать изо всех сил. Им Запад харкал в лицо 26 лет и продолжает это делать. Причем они задумались, что может быть что-то не так, может быть действительно надо как-то вот там что-то себя осознать и так далее, вести себя иначе. Вот и все. И если бы с самого начала Россия, Москва вели себя как русские, а не как российские, может, и войны бы никакой не было. Но они устраивали, что дележку Черноморского
Вот.
флота, они устраивали Тузлу, они устраивали там Холодомор, помните, газовые войны все эти. Они боролись с этой несчастной маленькой Грузией, они там отчаянно делили Молдову, они там рассказывали, что хохлы вообще недостойны не и прочее, прочее. В общем, изгалялись как россияне, как могли, вместо того, чтобы вспомнить, что, бляха, они русские, и вести себя нужно иначе. Иначе себя нужно вести. Ведите себя уже как империя нормальная. Глядишь, и к вам отношения было бы, и войн бы не было никаких. Вот и все. Но уже что сделано, то сделано. Уже льется кровь, уже умирают дети в Киеве, умирают дети в Белгороде и так далее, и так далее. Вопрос, дети взрослые, которые могут остановиться и сказать, ребята, может, хватит убивать детей по обе стороны границы? Детей и взрослых. Не надо сливаться, не хотите сливаться, не надо сливаться, останьтесь политически независимыми. Воевать, бляха, зачем? На потеху кому? Макрону, глобалистам, кому? Почему мы, выигравшие 26 войн у турков совместно, у Османской империи, должны мириться в Стамбуле, при всем уважении к современной Турции? Почему? До чего мы до чего доебались, извините, до мышей? Зачем нам это?
Надо хотя бы прислушаться к левакам. Вот в тот момент, когда они заговорили о патриархальной сексистской культуре, надо было осознать и сказать, да, патриархальная сексистская культура – это и есть западная цивилизация. Когда леваки говорят об имперском проекте, то, что его надо разрушить, в этот момент надо сказать, а, да-да-да-да-да-да, вот Русь – это и есть империя, вне зависимости от того, ну, какую форму эта империя имеет.
Кстати,
И
вот,
если вы
да.
нас в имперскости упрекаете, то это ровно то, зачем надо гнаться. Спасибо, что за нас сформулировали.
Да, но мы же не слушаем своих врагов. А враги – это лучшее зеркало, лучший подсказчик.
Я бы и не осознала, что я имперец, пока мне это 10 раз не
Да,
сказали.
поэтому да, ну так добились же, смотрите, они же добились. Сначала сколько россиян было против этой войны? Сколько ужаснулось в феврале и марте 22 года, сколько людей вышло на протест и так далее. Но когда русским долго, и россиян, наверное, долго объясняли, что они мразь, ничтожество и генетический мусор, и все должны добровольно самоубиться, они наконец-то сообразили спустя какое-то очень долгое время, что, наверное, это пакетное предложение их не устраивает. И надо как-то, если хотят, чтобы этого не было, чтобы их коллективно не самоубили, надо и не списали в генетическую яму, как генетический мусор. Наверное, надо все взять оружие в руки и как-то побороться. И получили. Получили. Все получили того, что хотели. Я говорю, трагедия этой войны, что слишком мало русских. Очень много россиян и украинцев. Вот россияне и украинцы могут воевать между собой бесконечно, а русские бы не стали.
Так вот, у меня последний вопрос, потому что вы сказали, что либо внутри Украины переменится настроение, да, либо Украина сама покончит с землянкой УПА, либо с ней покончат с землянкой УПА путинские войска. А где внутри Украины сила, которая покончит с землянкой
Нету
УПА?
силы. Есть отдельные маргинальные арестующие, еще парочка маргиналов, которые страшно далеки от народа, как сейчас кажется народу. Ну, от части народа, потому что землянковско-упавские слишком громко визжат, а все, кто за, они тихонько поддерживают в личных комментариях, но боятся признаваться, публично говорят, нет, нет, арестующие Латынина такие плохие. Мы не знаем этого реального потенциала, не знаем, в том-то и дело. Это можно проверить только одним путем, выставив себя на выборы и посмотрев, сколько проголосуют, например. Вот, если эти выборы будут когда-либо, ну, тогда и посмотрим. Но проблема в том, что...
Когда будут выборы?
Да, проблема в том, что... Что наиболее вероятный путь – это все-таки медленное самоубийство. К сожалению, огромному. Очень много моих друзей, тех же военных, которым я помогал, с которыми я воевал, у них крышечка отъехала полностью, я с ними сейчас разговариваю. Ребята, вот куда, зачем, какие генеральные цели? Ну вот мы лучше сдохнем, чем, я говорю, ну ты сдохнешь, сдохнут твои дети, сдохнут твои внуки, сдохнут правнуки, никогда больше не будет украинского языка, если его Академия наук Российской Федерации, будущее Российской империи не будет возрождать и так далее. За что ты воюешь? Есть же
И в
вариант,
Европу не
да,
возьмут.
в Европу не возьмут, забудьте, есть же вариант сохранить политическую независимость как форму прикрытия развития данного типа культуры и образа жизни. Мы не хотим быть с россиянами в одном государстве, вас никто не просит, белорусы сохраняют независимость, а уже огромная Украина, даже без 25% территории, точно сохранит. Зачем? Ты что, предлагаешь отдать Путину? И все, это вот предельный уровень беседы. Украинцам разрушили мозги. Очень многим, если за всех никто не знает это процентное соотношение, но мозги разрушены. Самое страшное поражение, которое потерпела Украина, это когнитивно. Причина следственной связи – это запрещенное в Украине оружие. Под санкцион. Страшнее ядерного. Распад. Люди не видят своих реальных интересов. Это высший, главный признак высшей степени индоктринации в индивидуальной и коллективной психологии. Если человек зомбирован, все, кто попал еще куда-то. Первый признак – это насколько осознают личный интерес. Они вообще их не осознают. У них подделка под личный интерес. Симулякр. И башни работают непрерывно. Вот. И вопрос тот же самый, что у Максима Камерера. Что можно сделать с 40 миллионами людей, которых превратили в деревяшки за голубой змеей? Что с ними можно сделать? Даже центр разрушить нельзя.
Да,
Потому что
потому что нету
потому что нет
центра, есть
никакого.
сеть.
Потому что нет никакого центра.
Есть сеть, есть рой.
Поэтому что надо сейчас один вариант. Помнить, что ты в Украине ты или за пределами, что ты автономное моральное существо, что у тебя совесть, что ты отвечаешь персонально перед Господом Богом или кто атеист перед совестью за свой личный индивидуальный выбор, и смотреть, куда оно все едет, заботиться о своих, беречь семью, там своих близких, здоровых, помогать даже заблуждающимся. Я очень многим даже заблуждающимся помогаю, потому что измы – это одно, а личные отношения – это совсем другое. Личные отношения поверх измов всегда важнее. Ну, а дальше посмотрю, куда Господь и кривая вывезет. Но я же говорю, украинские националисты сделали невозможное. Они таки заставили вспомнить Россию, что она империя.
Ну, Запад тоже постарался.
Да, и что надо, и что
При
вопрос.
всей сложности этого понятия, США одно, Европа другое, Польша третье.
Меня огорчает, какое количество людей выбрали эту самую ницость, приспособленчество. Это какое-то
Кого?
приспособленчество людей. Это какой-то кошмар. По обе стороны границы, что в России, что в Украине. Вот шагать вдоль мавзолея, тянуть носочек и улыбаться, 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 нести. У нас портреты Бандеры нести, а там портреты, я не знаю, кого. Этого самого. Поэта Малафеева там или кого еще. Поэтому,
Алексей, ну
да.
извините, ради бога, тут я просто вступлюсь за человечество, потому что вот
Потому что она
последнее, что
всегда была
я...
приспособленцем.
Потому что последнее, что я читала, это то, что типа 80-90% американских студентов американского университета боятся высказывать собственное мнение на пол, секс и так далее, и так далее. И понятно, какое у них мнение, потому что профессора левые в американских университетах. Ну что ж мы
Да, есть такое.
россиянам и украинцам предъявляем?
Да, но
Это человек-приспособленец, да?
россиянам, украинцам надо предъявлять, потому что они русские. А русские – это люди, которые вместо выгоды всегда выбирают правду. Всегда. Чего бы это им ни стоило. Вот это главное определение русских. Настоящих русских, которые по сердцу русские, по душе. Так вот, по совести. Так вот, иначе бы мы с вами, Юля, наш накопленный в 22-м году потенциал не слили бы в унитаз ради правды, правильно? Так вот, фишка в чем, что огромное количество людей, которые приспособились, что в России, что в Украине, быть россиянами и украинцами, играть в россиян и украинцев, вместо того, чтобы понять, что они русские, это взрослых людей, которые пытаются под эту дудку танцевать, изображать из себя страшных патриотов, что там, что там. Это удручающая, конечно, история. Что с россиянами, что с украинцами после 91 года сделали страшную вещь. Страшную вещь. Ну, на самом деле сделали раньше, формально 75 года, с Хельсинского договора, но я не знаю, чудо Господне, что мы начали из этого выбираться. Причем мы выбираемся максимально кровавым, неправедным путем, через бучу, через убийство детей взаимное. Как бы да, но выбираемся же. По крайней мере, часть из нас пытается выбраться. А уж какой паспорт какой страны, это не важно в данном случае. Как бы нам, поэтому Украина или Россия, или Беларусь. Это... Мне понравилось интервью Лукашенко, которое он дал. И он поздравил Украину с независимостью, заметьте. Вот один из людей, которым хватает ума понимать, как может совмещаться символический капитал и политическая независимость одновременно.
И подводя итог этого эфира, я бы сказала, россияне, вспомните, что вы русские, украинцы, вспомните, что вы русские.
Да, русские, поэтому вы не перестанете быть украинцами. Никто не требует у вас забыть язык, культуру, наоборот, их надо всячески развивать.
Гриффиндор и Слизерин вместе в
Да,
Хогвартсе.
да.
И без них Хогвартса нету. Юлия
Спасибо.
Латынина, Алексей Арестович, Алексей, спасибо вам. Это было реально замечательно.
Бороться надо за качество объединения. Я первый буду, кто будет бить по рукам тому, кто будет обижать украинский язык и культуру, и не давать ей развиваться. Что они прекрасны, они должны развиваться. Но в рамках чего? Мета-цивилизации, понимание общего назначения. Потому что Ярослав Мудрый писал на монетах «князь русский», бляха, не украинский, не российский, а русский.
Ярослав Модный, князь русский. Алексей, спасибо. Юлия Латынина, Алексей Арестович. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. Приходите завтра на код доступа.